Проповедь Уильяма Мэриона Бранхама «Брак и развод». Он произнес ее в воскресенье утром 21 февраля 1965 года в средней школе Parkview Junior в Джефферсонвилле, штат Индиана, США. Верь, только верь. Верь, только верь. Богу возможно все. Верь, только верь. Верь, только верь. Верь, только верь. Богу возможно все. Верь, только верь. Склоним наши головы на время молитвы. Наш благодатный Отец, мы благодарим Тебя в это утро за эту привилегию находиться здесь, в этой аудитории, встречая предстоящий день. Мы не знаем, что содержит этот день, но мы знаем, кто держит этот день. Итак, мы молим, чтобы Он в чьих руках и сегодня, и завтра, и вся вечность благословил нас сегодня, когда мы собрались во имя Его, чтобы нам лучше знать, как нам жить и служить Ему. Вот и все наше намерение, Отец. Бог, знающий наши сердца, знает, что это правда. Мы посвящаем Тебя и себя, и этот предстоящий день для служения Тебе. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь. Вот еще один. Доброго утра присутствующим в аудитории, а также не присутствующим в этой аудитории, которые по всей стране находятся в это утро на связи. Это дает мне великую привилегию прийти сюда и говорить в это утро на эту жизненно важную тему. Что касается присутствующих, то действительно немного неловко, потому что прямо напротив меня находится занавес, и мне приходится обращаться направо и налево. Не присутствующим здесь могу сказать, что справа от меня находится аудитория, а с левой стороны гимнастический зал, а я стою на полу, между ними открыт занавес, открывая вид налево и направо от меня. В это утро у нас переполнена аудитория, также гимнастический зал и также церковь. Церковь на улице 8 и улице Пен. И из этих переполненных мест передается по телефонной связи в другие места. У нас было замечательное время в Господе, и мы с огромным предвкушением ожидаем этого утреннего служения. И сегодня вечером будет заключительное время этой четырехдневной кампании. Мы, конечно, приглашаем всех, кто может прийти сюда. Мы верим, что Господь даст нам сегодня вечером великую кульминацию, совершая нечто чрезвычайно выдающееся, чтобы Он исцелил всех больных и совершил великие дела, которые Он обычно совершает. И мы с огромным предвкушением ожидаем этого вечера. Мы от всего сердца приглашаем всех и каждого, любую церковь, любой деноминации, даже если вы не христиане, мы, конечно, призываем грешников прийти, сесть вместе с нами. И мы сделаем, что сможем, чтобы научить их пути Господню, чтобы мы могли жить. Теперь, я надеюсь, что слушатели не будут нервничать. Я доверяю Богу, чтобы мне не нервничать, потому что у меня была тревожная ночь, очень напряженная. Ибо я осознаю, что сказанное мной в это утро будет предъявлено мне в судный день. И я не мог уснуть. И я знаю, если этого не скажу, то это будет предъявлено против меня в судный день. Так что очень трудно. Этого не объяснишь. И теперь, в это утро, мы будем говорить на эту серьезную тему, брак и развод. Я отвел это для воскресной школы по той причине, чтобы мы смогли поговорить об этом, не торопясь, вместо того, чтобы сказать об этом проповедь. Это будет учением из Писания. Я хочу сказать, если какой-нибудь служитель или служители в каком-либо месте, когда эта лента попадет к ним в руки, если мы выпустим эту ленту, я не знаю, что делать с этим, это церковь. Я прошу брата Фреда встретиться с церковным советом, прежде чем он выпустит эту ленту. И людям по всей стране, в которых установлены магнитофоны, пожалуйста, не выдавайте эту ленту до тех пор, пока брат Сотман не сообщит об этом. Вот. И если она будет выпущена, и кто-либо из моих братьев-служителей, или любой христианин, где-нибудь, которые не согласятся с тем, что я скажу об этом предмете, я надеюсь, что вы не будете это критиковать. Если вы не понимаете этого таким образом, как я учу об этом, что ж, вы имеете на это право, как служитель, как пастырь. И я с уважением отношусь к тому, во что вы верите. Относительно этого есть два основных учения. А если есть два спорных мнения, тогда или одно из них должно быть правильным, или никакое из них неправильно. Итак, в это утро мы попытаемся взглянуть на Слово Божье, чтобы разобраться в этом. По-моему, если это библейский вопрос, то в Библии обязательно найдется на это ответ. И теперь, прежде чем мы возьмем это, вернее, начнем эту тему, перед тем, как я буду молиться над Словом, я хочу выразить каждому из вас, что я, особенно христиане, я желаю, я хочу, чтобы в это утро вы молились за меня. И все, кто слушает в это утро, не присутствуя в этой аудитории, молитесь за меня, потому что я хочу быть честным и правдивым. Теперь мы осознаем, делая эти заявления, что кто-то, хотя бы какой-то один человек будет держаться за это, будто от этого зависит жизнь и смерть, или смерть. Многие из вас уйдут отсюда веруя, но многие, возможно, не поверят. Но я знаю, в моем служении есть люди, которые приходят послушать меня и послушать, что я должен сказать. Вот они сидят в это утро здесь, в международном масштабе, из многих штатов Америки, из Канады и из-за океана. И вы можете представить себе, какое испытываешь напряжение, когда знаешь, что вечное предназначение того человека находится в твоих руках, потому что он будет держаться за то, что ты говоришь. Так что Бог спросит с меня за это. И я хочу подойти к этому, насколько смогу искренне. Теперь я попрошу наших сестер. И я заменил некоторые слова, чтобы я перед ними смог это сказать. Так вот, вот там убили в кармане кое-что из того, чего не стоило бы говорить перед смешанной аудиторией, а кое-что я, возможно, скажу. Вы должны понять. Примите это как от вашего брата. Насколько я знаю, вы сидели бы в кабинете у врача и слушали бы его, и он говорил бы вам очень прямолинейно. Здесь есть молодые мужчины и женщины. Я не хочу, чтобы вы получили неверное представление, я хочу, чтобы вы верили. И сидели спокойно. Запомните, истина должна утверждаться как истина. И теперь, несомненно, многие из вас не согласятся с тем, что будет сказано, но я хочу доказать это вам по Библии. И тогда, я думаю, если вы будете почтительны и послушаете, тогда у вас будет лучшее разумение и представление о том, что я постоянно пытался втолковать. Я думаю, это даст объяснение. Я верю, что это даст. Теперь, может быть, получится растянуто. Часа полтора, может быть, дольше. Я не знаю, сколько это займет времени. И опять же, я хочу сказать на этот раз, что, зная, что люди держатся за твои слова по отношению к своему пастору, и, конечно, я был пастором, и они держатся за слова пастора, как между смертью и жизнью. Они держатся за слова священника, как будто от этого зависит жизнь и смерть. И, конечно, пастор, возможно, насколько знает, настолько это делает, он учит своих людей в точности, как его научили в семинарии. Несомненно, что и священник также. В различных религиях, где есть священники, конечно, пастор действительно священник, это ходатай. Итак, если священник во всем этом, чему его научили в семинарии и в монастырях, этот человек с глубокой искренностью рассказывает точно то, чему его учили. Что ж, но у меня нет никакого ни семинарского опыта, ни монастырского опыта. Ничего против этого не имею. Но у меня есть очень необычная жизнь. Я был призван, когда был еще совсем маленьким. И при этом мне был дан видимый и слышимый знак. Столб огненный в кусте. Мне было 7 лет, это было здесь, в Ютике Пайк. Мой отец работал на мистера О. Г. Уоттена, который совсем недавно умер. И вы читали эту книгу, знаете эту историю. И с того времени, потом там на реке, это явилось перед людьми видимым образом. И теперь это сфотографировали много раз. И висит в зале религиозного искусства в Вашингтоне, округ Колумбия, с авторским правом, как единственная научно подтвержденная фотография сверхъестественного существа. Тот же самый столб огненный, точно в таком же виде и таким же образом, который вывел Израиля из Египта. Я верю, что это Иисус Христос, в духовной форме, как Сын Божий. Ибо Он был назван Сыном Человеческим, когда Он пришел впервые. Теперь Он назван Сыном Божьим. В тысячелетнем царстве Он будет Сыном Давида. Он пришел как Сын Человеческий, Пророк, как было сказано о Нем. Теперь Он Сын Божий, сверхъестественно. В наступающем великом тысячелетнем царстве Он будет Сыном Давида, сидящим на престоле Давида. Как знают все читатели Библии, это у Бога божественное обетование Давиду, что Он воздвигнет на престоле Его Сына Своего. И вот, в этом необычном, особенном служении меня называли по-всякому, от Бога до дьявола. И это просто, это всегда таким образом. Вот что однажды вечером мне сказал этот архиепископ католической церкви, была дискуссия, и он сказал, «Брат Бранхам, Иоанн Креститель ясно отождествил себя с Писаниями, как сказано пророком Исаией». Он сказал, «Твое служение ясно удостоверено в церкви». Он сказал, «Лютеране есть в Библии». Он сказал, «Лютеране узнали Лютера. Последователи Веслея знают Веслея, но как насчет пятидесятников?» Сказал, «Они блуждают, они не знают, куда идти». И я сказал, «Сэр, я ценю это». Это было в тот раз. Дух сошел на одну женщину, она никогда меня не видела, его жена, и проговорила, и удостоверила то же самое. Теперь, чтобы быть честным перед тем, как говорить послание в это утро, я не знаю. Я сказал ему, я сказал, «Сэр, я не могу этого сказать, это очень серьезное заявление. Похоже, что так. Я знаю одно, что нечто произошло. Вполне определенно. Все эти вещи, это доказано научно, и доказывалось везде по всему миру. Это не какая-то небылица, это истина». Что это? Позвольте мне признаться, прежде чем я буду говорить к вам в это утро, я не знаю. Я не осмеливался принимать какие-то действия, пока не услышал от Него, который говорил ко мне в прошлом и рассказал мне эти вещи. Помните, наш Господь Иисус Христос никогда не удостоверял Себя как Сына Божьего. Он сказал, «Вы сказали, что это я для этой цели я родился», и так далее, но он сам себя никогда не удостоверял. Так вот, столб огненный, который вел детей Израиля, это был Господь Иисус Христос в духовной форме. Вы верите этому? Логос, вышедший от Бога. И потом, когда он был на земле, он сказал, «Я пришел от Бога, и я ухожу к Богу». К Богу, мы все знаем это. И после его смерти, погребения и воскресения, Савл, тарсянин, держал путь в Дамаск, чтобы преследовать христиан, потому что они учили иначе, чем те были научены, и он был великим воином при Гамалиеле, был одним из выдающихся учителей их дней в их школе, в их монастыре, и великий муж, и должностное лицо в церкви. И произошло вот что. В середине дня великий свет, опять столб огненный, сразил его, и он упал. И голос сказал, «Савл, Савл, зачем ты гонишь меня?» Теперь, если заметите, когда Павел, Савл, поднялся, он сказал, «Господь, кто ты?» Вот тот человек, будучи евреем, он, конечно, ничто не назвал бы Господом, если это не символизировало бы Бога. Итак, это был тот же самый столб огненный. Как Иисус сказал, «Я ухожу к Богу, я пришел от Бога, и я возвращаюсь к Богу». Тогда он опять был в форме огненного столпа. Он сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь, трудно тебе идти против рожна». И мы знаем, что когда апостол Петр, которому были даны ключи строить церковь, мы знаем, что он был в тюрьме, и тот же самый столб огненный прошел через решетки, открыл тюремные двери и таинственным образом вывел Петра, даже не побеспокоив стражу. Для меня это Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же самый. И потом вы всегда узнаете что-либо по той натуре. Что-либо узнается по его натуре, какой приносит плод. И я прошу вас наблюдать, какой это приносит плод, этот свет, который есть Бог, потому что это всегда обращается к Слову Божьему и доказывает Слово Божье, проповедует Слово Божье, и Бог доказывает существенным образом это Слово перед вами. Нечто должно стоять за этим. Люди назвали меня пророком. Я себя не называю никаким пророком, потому что я не осмелился бы это сказать. Но у меня есть... Слушайте, я могу сказать, что Господь давал мне предвидеть, говорить о том, что произошло, что произойдет, что происходит. И ни разу не было ошибки, десятки тысяч раз. Он говорил, что произойдет, и все произошло. Мы все это знаем. Если среди присутствующих в это утро здесь или где-либо есть человек, который может назвать хоть один случай, когда это не произошло, пусть смело поднимется и скажет это. Но все, кто знает, что из тысяч случаев каждый раз это было совершенно верным, скажите «Аминь». Видите? Итак, это было таким же образом по всему миру. Нечто должно произойти. Бог никогда не делает таких вещей, если за этим не стоит какая-то цель. Я вот тут подумал, и отметил это в своих записях. Вот в это утро на рукавах моей рубашки запонки. И многие из вас слышали об этой кинозвезде, о Джейн Рассел. А ее мать — пятидесятница. А Дэнни Генри, ее кузен, двоюродный брат, сын сестры ее матери. Он был баптистом. 2 года назад он присутствовал на собрании деловых людей в Лос-Анджелесе, в Калифорнии. А я тогда только что произнес то важное, сильное, мощное утверждение, что даже один из главных надзирающих Ассамблей Божьих спустился с балкона, где он сидел на платформу, и он сказал: «Я не верю, что брат Бранхам такое сказал». Я сказал: «Я обязан это сказать, сэр. Это так говорит Господь». Это тогда было о церкви сего века. И где-то в это время этот молодой человек, бизнесмен, его брат занимается, он там фотографировал в то утро для телевидения, его другой брат, инспектор дорог в Калифорнии, и Дэнни Генри, после окончания собрания прошел вперед на платформу, вот так, где все мужи все еще сидели, прошел вниз и обнял меня, и он сказал эти слова: «Брат Бранхам, я надеюсь, это не прозвучит кощунственно». Но, сказал он, это могло быть стать 23 главой книги Откровения. А в книге Откровения только 22 главы. Он сказал: «Я надеюсь, это не звучит кощунственно». Только он успел это сказать. Вот, этот парень был баптистом и ничего не знал о сверхъестественном. Обняв меня руками, и начал говорить на ином языке. И когда он закончил говорить на ином языке, какая-то крупная, темноволосая женщина, которая сидела напротив меня, поднялась и сказала: «Это не нуждается в истолковании». Она сказала: «Я из Шривпорта в Луизиане». Или из Батон-Руже в Луизиане. Сказала: «Это чистый французский». Виктор Ледюк, француз, также находился там. Он сказал: «Я француз, конечно». Это было сказано на чистом французском. Я сказал: «Подождите минуту, прежде чем вы что-нибудь скажете, вы запишите, что он сказал, и вы запишите, что он сказал. Запишите, что ты говоришь, и посмотрим ваши записи». И вот одна записала, и другой записал, и даже совпали знаки препинания. И в то время, когда они принесли записи, откуда-то сзади прошел приятного вида светловолосый молодой человек. Там, где он был, не было места, где сесть, и он стоял там сзади, он прошел вперед, сказал: «Одну минуту». Я тоже хочу положить записку. Он сказал: «Я переводчик с французского из ООН, из Объединенных Наций». Он сказал: «Я хочу оставить мою запись». И вот все три записи совершенно одинаковые на французском. Вот так это звучит. Это с оригинальной записи, со сделанной записи. Это записка самого Дэнни из его кармана. Конечно, она побывала у христианских бизнесменов и так далее. «Поскольку ты избрал узкую тропу, трудный путь, ты пошел, сделав свой выбор. Ты принял верное и точное решение. И это мой путь». Благодаря этому важному решению большая часть небес ожидает тебя. Какое славное решение ты принял! Это принесет и совершит великую победу в божественной любви. Вот этот человек здесь поставил свое имя. Вышеизложенный перевод пророчества Дэнни Генри о брате Бранхаме дан тремя свидетелями в кафетерии в Лос-Анджелесе, Калифорнии. Так вот, этот же молодой человек, давший это пророчество, не понимая, что он говорил примерно месяц назад, был в Иерусалиме. У него была возможность пойти и полежать в той гробнице, куда положили Иисуса после смерти. И он рассказал, что когда он там лежал, он начал вспоминать меня, и он начал плакать. Сказал, как же все-таки трудно брату Бранхаму противостоять этому миру и всему этому, и всем церквам. Как это однажды сказали об одном по части Билли Грэма. Сказали, мы видим Билли Грэма, потому что все церкви единодушны за него. Мы видим Орла Робертса, пятидесятников. Но как же мы можем иметь что-нибудь, когда это противоречит тому, чему научены люди? Это Бог. И у Дэнни есть хобби, он обрабатывает камушки. Он пошел туда, где был установлен крест, как сказали, на том камне стоял крест. Никого вокруг не было, так что он отколол кусочек от того камня и положил в карман как сувенир, приехал домой и сделал мне из него пару запонок. И это странно, когда он сделал их, они выглядели как бы с пятнышками крови, и прямо через каждый из них в продолжение тонкая дорожка проходит прямо через них, через оба. Это может быть просто... Видите, кто-нибудь другой, может быть, и не заметил бы этого, но для меня это комплимент тому, во что я верю. Я думаю, что все имеет свое значение. И теперь, в этот раз, у Господа что-то есть, если это не то, о чем Он пророчествовал в Малахии 4, и также в Луки 17, и многие другие места Писания, которым надлежит исполниться в последние дни, то я скажу в заключение, что это заложен фундамент для того мужа, когда он придет. Итак, я очень благодарен, что всемогущий Бог, если это будет таким образом, позволил мне что-то немножко сделать при моей необразованности, выразить мою признательность за Его любовь ко мне, мою любовь к Нему и нашу любовь к людям. Таким образом, я с искренностью подхожу к этой теме брака и развода. Да будет милостив Бог ко всем нам. И теперь слушайте внимательно. И сестры, не вставайте и не уходите. Посидите немножко спокойно, братья, сделайте то же самое. Не отключайте там ваши приборы, по которым идет передача. Не делайте этого. Просто сидите спокойно несколько минут, пока не закончится. Слушайте внимательно. Если вы не согласны, то отметьте места Писания, которые я использую, и затем изучите их с молитвою, прежде чем примите свое решение. Боже, помоги нам рассмотреть этот предмет. Теперь, это, возможно, немного затянется, я не хочу, чтобы вы спешили. Давайте мы все не будем торопиться, но исследуем Слово Божие верно и досконально, насколько мы знаем, как это изучать. Давайте начнем с 19 главы Святого Матфея, начиная, я думаю, с 8 стиха 19 главы. Хочу начать. Мог бы начать и с первого, и читать до восьмого стиха 19 главы. Теперь запомните, то, что я говорю, должно быть из Слова Божьего. Это не может быть моим собственным мнением, потому что мое мнение подобно мнению любого другого, но это должно быть неразрывно со Словом Божьим, запомните. В Боге все находится в последовательности. Он не меняется. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Вы верите этому? Он тот же самый. Теперь я прочту из 19 главы. «Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы Иудейские за Иорданом. За ним последовало много людей, и он исцелил их. И приступили к нему фарисеи, искушая его». Здесь я сделаю паузу, чтобы вы заметили, кто это были, искушавшие его. Говорили ему, «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей?» Он сказал им в ответ, «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их, и сказал, посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Они говорят ему, как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею? Он говорит им, «Моисей, по жестокосердию вашему, позволил вам разводиться с женами вашими». Но сначала не было так. Теперь, да поможет нам Бог. Это Писание, этот вопрос поставили перед Иисусом в самом начале Его служения. И его поставили перед Моисеем, в самом начале его служения. Это первый вопрос в сердцах верующих. Грешника это не волнует. Но это для верующих, потому что верующий старается сделать все, насколько он знает, как жить правильно перед Богом. Поэтому, как только встает вопрос о религии, то сразу встает вопрос о браке и разводе. Почему? Потому что это причина первоначального греха. Вот где начался грех. И по этой причине он каждый раз становится на рассмотрение, потому что это само начало греха. Теперь у меня не будет времени, чтобы все это объяснить, но я буду рад ответить на ваше письмо и все, что смогу. И у нас тут есть написанное об этом книги и многие вопросы, и даже вырезки из газет и остальное для доказательства этого. Мы знаем, что это была Ева. Предполагали, что она съела яблоко, но это даже не по Писанию. Теперь они заявляют, что это был абрикос. Ни то, ни другое. Она совершила прелюбодеяние. Это произвело первого ребенка, которым был Каин, собственный сын сатаны. Ибо в нем было заложено зло. Оно пришло не через Авеля. Сыном сатаны был Каин. Я знаю, что теперь ваш вопрос. Ева сказала, приобрела я человека от Господа. Совершенно верно. Вы можете взять самую непорядочную женщину в городе, самого плохого мужчину. Если у них будет ребенок, то он будет от Господа. Потому что Бог установил законы. И по этим законам, подобно восходу солнца, посадите сорняк на хорошем поле, он прорастет. И он должен расти, потому что это Божий закон. Когда семя посажено, оно должно расти. Ничто не может взрастить жизнь, только Бог, потому что это действует по Его законам. Поэтому, когда в чрево Евы было посажено дурное семя, оно должно было произрасти, потому что это Божий закон воспроизведения. И это произвело не могло быть ничего другого, и должно было прийти от Бога. По этой причине люди иногда говорят, младенцы, которые родились у родителей не христиан, погибнут. Кровь Иисуса Христа для искупления дитя, и неважно, как оно родилось, и каким плохим оно родилось. Он Агнец Божий, который берет грехи этого мира. Малое дитя не может покаяться, потому что ему не чем каяться. Именно грех этого мира убрала кровь Христа. Младенцы идут на небеса. Это первоначальный грех, и поэтому ставит вопрос. Когда от Бога приходит какое-либо великое явление, то один из первых, как насчет брака и развода? Это с тех пор людей все еще волнует этот вопрос. Как это было во времена Иисуса, как это было во времена Моисея, это всегда было, и до сегодня людей волнует вопрос, потому что люди желают узнать, в чем же истина. Но где вопрос, там должен быть и ответ. И это вопрос, как я прежде сказал на этой неделе, должен быть верный ответ. А если мы получаем на что-нибудь ответ, но он неправильный, тогда мы знаем, что это неверно. Но он есть, и вы спрашиваете до тех пор, пока на вопрос не дан правильный ответ, если вы желаете знать истину. И поскольку это библейский вопрос, то должен быть библейский ответ. Подобно как я сказал, если я хочу в это утро отправиться на восток, и, насколько я знаю, я должен найти нечто определенное на поле, и если это прямо на восток, я направляюсь на восток. Кто-нибудь скажет, брат Бранхам, там восток. Там восток потенциально. Но это северо-восток. Я могу пройти мимо той цели, которую я ищу. Мне надо вернуться, узнав, что это было неправильно. Потом кто-нибудь скажет, брат Бранхам, иди этим путем, направо. Так, потенциально это тоже восток, но это юго-восток. Я потерял бы ту цель, которую искал, потому что ушел за пределы точного и прямого пути. Теперь, если так, то мы имеем две школы взглядов по браку и разводу. Итак, одни говорят, что мужчина может жениться только один раз, пока жива его жена. И это один из вопросов. Но вы последуете за этим, и вы окажетесь за бортом. Потом другой говорит: «Ох, если жена или муж, кто-то из них совершил прелюбодеяние, то можно с ней или с ним развестись и снова вступать в брак, и с этим вы окажетесь за бортом». Итак, видите, ни на юго-восток и ни на северо-восток, нам надо прямо на восток. Пойдете этим путем, уйдете от Писания. Пойдете тем путем, уйдете от Писания. Мы хотим знать, где Писание сходится с Писанием, и знать об этом истину. Все идут разными путями и не дают точного ответа, но ответ все-таки должен быть. Это подобно тому, как сегодня есть две большие школы учения в церкви. Одна из них — это кальвинизм, другая — это армянство. Одна из них — это законники, другая — это благодать. И вот пришлось узнать, что люди, которые верят в благодать, кальвинисты, они говорят: «Благословен Бог, ничего страшного, что я курю, мне пить не вредно. Я могу это делать, вечность мне гарантирована». Потом находим другую сторону. Законников говорят: «Ух, я хотел бы его отругать, я хотел бы сказать ему пару теплых слов, но я христианин, и я должен сохранять спокойствие». Видите, вы находитесь на двух разных дорогах, и обе они неверны. Да, это нелегко говорить. Но это правда. Мы находимся на двух разных дорогах. Одна идет в одну сторону, другая в другую. Теперь давайте посмотрим, где же истина. Теперь послушайте и увидите, разумно ли это звучит. Например, если я готовлюсь отправиться за океан, и я соберу свою семью, я позову к себе свою жену и скажу: «Я отправляюсь за океан, дорогая». Вот законническая сторона. Так вот, жена моя, я устанавливаю тебе закон. Если ты, когда я уеду, начнешь флиртовать с каким-нибудь мужчиной, то когда я вернусь, разведусь с собой. И я не хочу, чтобы строила глазки, не хочу, чтобы флиртовала. Тебе понятно? Я твой муж, если ты это сделаешь, то когда вернусь, я тебя брошу. Потом она протягивает руку, берет меня за галстук и говорит: «Милый мой, я хочу тебе кое-что сказать». Видишь ли, если ты будешь какой-нибудь женщине строить глазки, или прогуляешься с какой-нибудь женщиной, или гульнешь с какой-нибудь женщиной, то так, как только вернешься, я с тобой разведусь. Вот, это была бы счастливая семья. Это законники. Все верно. Теперь возьмем другую сторону. Если я отправляюсь за границу и плохо я поступлю, пойду и скажу: «Давай-ка, я прогуляюсь с этой женщиной, а с моей женой все в порядке, ей все равно». Моя жена скажет: «Я пройду с этим мужчиной, с Биллом все в порядке, ему это не важно». Если мне не важно, тогда со мной что-то не в порядке. Я не люблю как надо эту женщину. Если ей все равно, то тогда с ней что-то не в порядке. Она моя жена, я не желаю, чтобы другой мужчина дурачился с ней. Она моя жена. Теперь, когда какой же правильный взгляд? И у тех, и у других есть какая-то истина, но не точная истина. Так вот, когда я уезжаю за границу, чтобы сделать это правильно, я собираю свою семью, и мы вместе молимся. Я представляю их Богу, и они представляют меня Богу. И когда это сделаем, едем за границу, и я еду за границу. Вот, я знаю, что она любит меня. Я ей доверяю. Я люблю ее, она доверяет мне. И до тех пор, пока я ее так люблю, ей нечего беспокоиться, будто я пойду с какой-нибудь женщиной. До тех пор, пока она верно меня любит, мне даже мысли такой не приходит в голову, что она пойдет с каким-нибудь мужчиной. Потому что она моя жена, и я ей верю. Я думаю, если бы я действительно сделал что-нибудь неправильное, совершил бы ошибку, и сходил куда-нибудь с какой-нибудь женщиной, то вернулся бы и признался бы ей в этом, сказал бы ей: «Меда, я не хотел этого, просто попал в ловушку. Эта женщина просто подбежала ко мне и схватила меня за руку и начала то-то, то-то». Я думаю, она поняла бы. Я думаю, она просила бы мне это. Но я не сделал бы это ни за что. Потому что я люблю ее. Хотя она и просила бы меня, я этого не сделал бы. Я ни за что не причинил бы ей боль. Хотя я знаю, что она просила бы меня за это, я не хочу сделать ей больно. и таким же образом с Богом. Если при любви филио, это человеческая любовь, привязанность, это мужчина чувствует по отношению к своей жене, то как насчет любви агапи, греческое слово означает «любовь Божия», как это заставит меня поступать по отношению к Иисусу Христу? Я, пока я желаю идти это делать, это находится в сердце моем, идти и делать. Или скажу так, пока в моем сердце желание делать это, я иду и делаю. Законничество мне не позволяет это делать, поскольку я знаю, что буду наказан за это. Но сама истина в том, когда любовь Божия наполняет ваше сердце, и вы желаете делать это. Вот в чем вся истина. Есть две школы. Незаконничество или другое. Или кальвинизм. Они обе. Так вот. Сегодня мы также видим, что есть много разных деноминаций. Есть католическая церковь, протестантская церковь. Каждый из них говорит, что они являются тем путем. Вот, у нас есть путь, мы истина. Есть методисты, говорят, у нас есть истина. Баптисты говорят, у нас есть истина. Что ж, по мне, это не так. Пока они говорят таким образом. Потому что Иисус сказал, «Я есть истина». Видите? Поэтому, как было в моей вчерашней проповеди, что Он то место, куда Бог поместил имя Свое, единственное место поклонения, от того, что ты протестант, ты не становишься христианином, от того, что ты католик, ты не становишься христианином, ты не будешь христианином от того, что ты методист, баптист или пятидесятник, ты христианин, потому что ты крещен в Иисуса Христа Духом Святым, а не водой. Есть одна вера, один Господь, одно крещение, то есть крещение Святым Духом. Водное крещение вводит тебя в общение. Крещение Святым Духом вводит тебя во Христа. Вот где истина. Мы имеем некоторые мысли насчет брака и развода. Вот наш Господь открыл нам в эти последние дни тайну за семью печатями из Своего Слова. Теперь для многих из вас, может быть, это китайская грамота, но моя церковь понимает. Благодаря чему вы слышали об этих видениях и о том, что произошло? И это вопрос библейский, и мы приглашены сюда, чтобы верить, что должен быть правдивый ответ на всю сокрытую тайну, что была сокрыта от основания мира. И в библейском пророчестве сказано, что в это время эти тайны станут известны. Откровение 10. И при возвещении седьмого ангела, Ладикийского посланника, тайны Божьи станут известны. И это последняя эпоха, Ладикийская. Взгляните на все это пробуждение, которое идет 15 лет или больше, и из этого не вышло ни одной деноминации. У Литера было пробуждение, получилась деноминация. Веслей там получилась деноминация. Александр Кэмпбелл там получилась деноминация. Все другие великие, Джон Смит и так далее, деноминации. Муди, все время. Но здесь было обычно пробуждение длится около 3 лет. Но это идет уже более 15 лет, и из этого не возникла ни одна деноминация, потому что это время семени. Уже больше не мекина. Заканчивается мекина, и это уже семя. Бог готов, если Он теперь это не делает, то Он позовет церковь к совершенству Своим Словом Иисус Христос. Заметьте, где-то должен быть ответ. Именно это, Божья тайна за семью печатями. 7 печатей. Кто из вас это понимает, поднимите руку. Давайте посмотрим. Я думаю, что большинство из них, это из нашей местной конгрегации. Слушайте, если нет, то эти книги об этом предмете уже скоро выйдут. У нас теперь есть некоторые книги об этом. И в нашем отрывке Иисус приглашает нас вернуться к началу, чтобы получить правильный ответ по Писанию. Теперь, когда он с этим столкнулся, то в поле зрения оказались две вещи. Священники спросили его, может ли мужчина по какой-либо причине разводиться со своей женой и жениться на другой? А Иисус сказал, сначала не было так. Тогда они сказали, Моисей позволил нам писать разводное письмо и разводиться с ней по любому желанию. Он сказал, Моисей сделал это из-за... Немного отпускаю веревку. Из-за жестокосердия вашего. Но сначала не было так. Вопрос. Сегодня вопрос, подобно как о мире на земле. Он наступит благодаря политикам, союзу стран, объединению? Я скажу вам, нет. Это никогда не удавалось и снова не удастся. Но все же есть ответ на такой вопрос. Наступит ли мир на земле? Да. Когда земля избавится от греха, тогда наступит мир. Но до того времени не будет никакого мира. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство. Бог дал средства от греха. Теперь слушайте внимательно. Бог дал средства избавления от греха на этой земле. Но люди этой планеты не принимают Божьего средства. Бог дал нам средства, и каким образом жениться на наших женах и жить с ними. Но люди не принимают Божьего средства. Не принимают Его слова об этом. Это сказал Иисус. И это напоминает нам о Его словах, зная, что Он сказал, «Небо и земля придут, но Мои слова не придут». Этот вопрос, верный ответ, к которому Иисус хочет нас обратить, это обратиться к началу. Тогда это будет в Бытие, потому что слово «Бытие» — это семенная глава на каждый вопрос в Библии. И вам всегда придется обращаться к семени, чтобы увидеть, какого рода семя на поле, чтобы выяснить, какой будет ваш урожай. Так вот, какого рода посеяно семя? Поскольку Бытие — семенная глава, мы обратимся к книге Бытия. Иисус обращает нас к тому Писанию сначала. Теперь запомните, вот когда началось время. До того это была вечность. Вот, для нас тогда стоял вопрос, заметьте, если мы обратимся к началу, не упустите этого. Вот почему я хочу говорить медленно, ради тех людей, которые на связи, и чтобы на ленте было ясно сказано. Если Иисус сказал, обратитесь к началу, тогда было на земле только по одной паре. Был один Адам, одна Ева. Они были соединены только Богом. Одна лошадь, один конь. Один попугай-самец и одна самка. Сначала. Куда Он сказал нам обратиться, из всего было только по паре. Правильно? Далее мы узнаем, что сначала все проходило в полном порядке и в гармонии с Богом. Без всяких отклонений. На небесах все до сих пор в порядке. Все звезды, галактики, солнечная система, все совершенно в порядке. Одно из них звенишь, нарушишь всю программу. Теперь послушайте. Видите? Одно вмешательство портит всю программу. Так вот, когда человеческие существа находились в неразрывной связи с Богом, один мужчина и одна женщина, эта женщина согрешила, отчего вся земная программа была оторвана от Бога. Поэтому одно слово, добавленное к этой книге, или одно слово, отнятое от нее, это отрывает христианина от Бога, отрывает церковь от неразрывности с Богом, отрывает от Бога отдельную семью. Любой верующий может оказаться оторванным, если не примет каждое слово Божье. Именно женщина тогда причинила разделение прекрасной семьи. Это не Херувим причинил беспокойство на земле. Это не Адам расстроил семью. И не что-то другое испортила семью и разрушила целостность взаимосвязи. Но именно женщина, Ева, и это было нарушено здесь, сначала, о чем сказал Иисус. Иисус сказал, сначала Бог создал одну особь мужскую и одну женскую, каждого рода. И вот, когда эта женщина, не лошадь, не собака, но женщина, она нарушила полную неразрывность Божьего процесса на земле и все обратила в смерть. Женщина, не мужчина, она нарушила завет. Она нарушила завет, потому что, почему? Она перешла границы Божьего Слова. Вот, если она нарушила свой завет со своим мужем, то она нарушила свой завет с Богом. И поскольку она нарушила завет с Богом, она нарушила его со своим мужем. И когда вы нарушаете ваше обещание, ваш завет с Божьим Словом, вот что создало так много незаконнорожденных церковных членов. Потому что группа людей сходится вместе. И говорят, вот, это не означает этого. Это всю эту организацию отрывает от слова. Мы не верим этому. Доктор Джон сказал, что это не так. Но ведь Бог сказал, что это так. Он сказал, да будет слово всякого человека лживо, а мое есть истина. И там нарушается неразрывность. Теперь... Мы видим, поскольку эта неразрывность была нарушена, когда была нарушена линия жизни, нарушена линия времени, был нарушен завет, все расстроилось. Кто был причиной этого? Женщина. Вот кто нарушил завет. Теперь, если вы хотите это прочесть... то можете прочесть. Бытие 3. Вот. Тогда мужчина был поставлен управлять женщиной Словом Божьим. Она больше не была равна ему. Она была равна по природе. Вы знаете, но когда она нарушила Божье Слово, Бог поставил мужчину быть правителем над ней. Бытие 3.16, если хотите записать. Она больше не была равной мужчине. Она была нарушительницей Божьего Слова. Разве вы не видите, что здесь она церковь? Нарушительница Божьего Слова. Это полностью исключило ее из последовательности. И это то, что сделала церковь. На все набросила покрывало духовной смерти. Теперь вы поймете, почему я пытаюсь вот так толковать эти вещи. Это истина. Это библейские факты. Обратите внимание. Почему она такое совершила? Как смогла такая приятная, прекрасная, совершенная женщина? Однажды я видел одну картину, кажется, это было в Греции, одного художника, изобразившего на картине Еву. Она там выглядела ужасно, что такое и не встретишь. Сразу видно, что на что смотрит плоское воображение. Но она такой и не была, она была прекрасной, потому что она была совершенной женщиной, женственной. Обратите внимание, почему она такое сделала, будучи такого высокого порядка? Она имела равные права с мужчиной, была равна ему. Но теперь мы все знаем, что она утеряла свое равенство с мужчиной, когда она согрешила. И Бог сказал, и впредь мужчина будет господствовать над тобою. Вот, это Писание. Если желаете, то можем прочесть. Я дам вам места Писания, чтобы сэкономить время этой телефонной связи по всей стране, чтобы вы сами смогли это прочесть. Обратите внимание на основание ее поступка. Как же сатана добрался до нее? Вы знаете, что когда-то сатана был равным с Богом? Конечно. Разве что не был творцом. Был всем. Стоял справа от Бога, в небесах, великий ведущий херувим. Обратите внимание. На основании ее поступка. Она не была в оригинальном творении. Она не в оригинальном Божьем творении. Она побочный продукт. Поэтому сначала, как заметил об этом Иисус, она не была сотворенным Богом оригинальным существом. Она побочный продукт от мужчины. когда Иисус сослался на начало. Помните, в Адаме, в изначальном творении, в нем было и мужское, и женское начало. Но затем от него было отделено ребро. Обратите внимание, побочный продукт. И заметьте, единственная из всего Божьего творения, из всех животных и всего остального, она была единственной, созданной таким образом. Всякая другая женская особь была в оригинальном творении. Всякая другая женская особь была в оригинальном творении. Но Евы не было в оригинальном творении. Видите, это надо было сделать таким образом. Через некоторое время мы коснемся этого. Заметьте, она была в этом творении. Не в оригинальном, но в побочном. И в этом творении, там, я не хочу задеть ваших чувств, но я хочу сказать вам истину. Сидите спокойно, хорошо делайте. Нет создания более обманчивого, чем обманчивая женщина. Ничего другого быть не может, ничего другого не создано таким образом. И также нет ничего более легко вводимого в заблуждение, чем женщина. Вот, грехопадение доказывает, что это утверждение верное. Грехопадение в начале. Она не была в оригинальном первоначальном творении. Она была в Адаме. Но в начале не была сама по себе женским полом. Она была создана как побочный продукт. Так вот, из всего созданного только женщина может так легко обмануть и быть обманутой. Ничто не может так низко опуститься, как может опуститься женщина. Подумайте. Из всего творения нет ничего, что может так низко опуститься, как женщина. Она может разрывать сердце мужчины легче, чем все, что угодно на свете. Его жена. Приятная милая женушка крутится с каким-то другим мужиком. Взгляните на того парня. Сидит там со своими детками, слезы катятся из его глаз. Она так устроена. Она устроена так поступать. Ни свинья, ни собака, ни какое другое животное не устроено подобно ей и не может опуститься так низко, как может опуститься она. Да, это правда? При моем уважении к сестрам, я просто хочу, чтобы вы бодрствовали. Никакое животное не может быть аморальным. Вы можете назвать собаку сучкой, собаку-самку. Вы можете назвать самца свинью свиньей. Но ее моральность гораздо превосходит моральность многих голливудских звезд. Вот насколько низко она может опуститься. Она не может... Просто подумайте об этом. Нет ничего такого в мире среди Божьих творений, что может быть настолько аморальным, может так низко опуститься. Вы скажете, мужчина, минуточка, мужчина, сейчас мы до этого дойдем. Женщине остается лишь сказать «да». Заметьте, никому, кроме женщины, не дано так низко опуститься. Или же стать непристойной. Ни собака, ни свинья, ни птица. Этого не может. Никакое животное не аморально. И не может быть. Потому что не устроено таким образом. Свинья не может быть аморальной. Собака не может быть аморальной. Птица не может быть аморальной. Только женщина может быть таковой. Теперь вы видите, куда направился сатана? Видите? Но все же у нее есть власть сказать «да» или «нет». Видите? Зависит от того, как она хочет держать себя. Видите? Вот. Здесь мы можем ясно увидеть змеиное семя, где оно вошло. Он может прийти только в одно место. Кому этого не втолкуешь, тот останется слепым. Видите? Видите? Должно быть прийти, было прийти к тому. Обратите внимание, эти животные, самки, не могли бы этого сделать, потому что они были в оригинальном творении. Но женщина не была в том оригинальном творении. Теперь мы обратимся назад, чтобы откопать это, затем перенесемся в наши дни, новозаветные. Она единственная была так устроена для непристойности и нечистой жизни. Собака не может. И никакая другая самка. Ну вот, женщина может. И раз в году ради своего потомства. Не для сексуального удовольствия, но ради своего потомства. Старая свиноматка. Собака-сучка. Раз в году. Какой-то момент. Ради своего потомства. Но женщина так устроена, что в любое время, когда она пожелает. У меня здесь некоторые вещи зачеркнуты. Остальное вы можете вообразить. Собака не может, женщина может. Я надеюсь, что Святой Дух откроет вам остальное из того, что я тут вычеркнул. Она единственная особь, женская особь, которая создана более красивой, чем мужчина. Подобной особи нет среди других. Во всех других творениях Божьих более красивыми являются самцы, как среди животных, птиц и так далее. Всегда мужская особь красива. Взгляните на большого самца-оленя. Большие красивые рога, крупный вид, маленькая скромная олениха. Взгляните на большого петуха, покрытого великолепными перьями, и рябая курочка. Посмотрите на птиц, самец и птичка. Почему? Почему было так из всех творений Божьих? Каждой твари мужская особь более красивая. Среди овец, среди свиней, среди лошадей, среди всего другого. Всегда крупный и более красивый самец. И среди птиц. Но в человеческой расе женщина более красива. Чем мужчина? А если он, то что-то не так. Где-то произошло скрещивание семени. Но в оригинале вот таким образом. Почему? Почему это было сделано? Чтобы обмануть этим. Ее разработчик, сатана, продолжает над ней работать. Так же и в эти последние дни. Позвольте мне на этом приостановиться. Прекрасные. Вы знаете, что первое уничтожение в международном, мировом масштабе, то есть всемирное, произошло из-за красивых женщин? Когда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивы, и стали брать их себе в жены. Верно? Вы обратили внимание, как возросла женская красота в наши дни? Я видел портрет Перл О'Брайен, которая одно время считалась самой красивой женщиной в стране. Теперь, что касается красоты, ее может затмить любая девушка-школьница. Возрастание женской красоты демонстрирует время обмана. Когда еще церковь выглядела более красивой, чем сегодня? Все изображается великим. Большие, красивые здания, миллионы этого, миллионы того. Разве вы не видите? Она — обман. Так вот, ничто не может опуститься подобно ей. И она так устроена, что может вводить в заблуждение. И сатана действительно трудится над ней сегодня, в эти последние дни. Потому что он ее дизайнер. Могу сейчас доказать, вернемся к самому началу. Кто начал работать над ней? Адам или сатана? Бог или сатана? Видите? Это ее интриган. Это ее главное оружие, чтобы втянуть мужчину в ее непристойность. Будучи красавицей, она может крутить мужиком, как только захочет. Браток, это не кабак и не точка затягивает мужика, но красотка, прохаживаясь по улице, выставляет себя полураздетую. Вот что захватывает. Вот где этот обольститель. И она в этом смертоносна? Совершенно смертоносна. Можешь ставить под вопрос мое утверждение, что сатана и ее дизайнер, Но это истина. Сатана разрабатывал ее, он все еще делает это. Позвольте, я покажу вам кое-что в Писании. Я должен вернуть вас к Писанию, а вы уж составляйте свое мнение, глядя на это сегодня. Сатана как раз изображает такого рода красоту. Если заметите, он был самым прекрасным из всех ангелов небесных. Правильно? И он захотел сделать небеса более прекрасным местом, чем царство Михаила. Верно? А что Каин был его сыном, так это видно из того, что он предложил более красивое поклонение, украсил свои алтари фруктами, цветами и так далее, верно? Прекрасный. Грех прекрасен. То, чем мы сегодня называем красоту. И грех завлекает красотой. Посмотрев на идущую по улице женщину, ты не скажешь, что в ее сердце. Видите? Но я хочу сказать кое-что, чтобы вы смогли увидеть, почему именно Сатана является ее дизайнером. Совершенно верно. Это доказал Каин, его собственный сын. Так вот, она прекрасна, и поэтому она может обмануть. Мир прекрасен, и поэтому он может обмануть. Я имею в виду космос, мировой порядок. Он прекрасен, поэтому обманчивый. Великолепные места и роскошь. Помните пророка Амоса, когда он пришел туда и посмотрел на город и увидел это его подобным современному Голливуду, смотрел прищуренными глазами из-под седых прядей, свисавших на его лицо. Он вышел туда с посланием и провозгласил его на том месте. Он сказал: «Тот же самый Бог, которому вы будто бы служите, уничтожит вас». Верно. Грех так красив. Они рисуют Иуду, как какого-то горького пьянчушку в подворотне, с мухами на отвисших губах, в таком виде, будто Иуда. Иуда был красивый. Сильный. Обманщик. Это не тот парень, что высматривает вокруг тебя. Это не тот парень, какой-то фермер, что приходит в рабочей одежде покрутиться вокруг твоей жены. Это тот пройдоха. Он подлый. Грех прекрасен в глазах этого мира. Но Бог не отводит важного места такого рода красоте. Вы знаете это? Бог отводит важное место характеру. Прекрасному характеру. В Библии, Исайя 53, если хотите записать место Писания, тут об этом записан целый ряд Писаний. Исайя 53. В Библии сказано о нашем Господе Иисусе, что не было никакой красоты, которая привлекала бы нас к Нему. И мы отворачивали от Него лицо свое. Верно? Он не привлекал нас, потому что Он не был красивым. Он, возможно, был невысокий, покатый плечи, краснощекий. И Он не был привлекательным вождем. Он не был похож на вождя. Говорил на простом уличном наречии и так далее, как обычные люди, как простые люди. Так что не было похоже, что он был каким-то великим ученым, образованным, изящным, нарядно одетым и тому подобное. Он был обыкновенным человеком. Не было в нем красоты, которая привлекала бы к нему. Он ходил среди людей, они даже не знали, кем он был. Он не был похож на какого-то ходящего рядом Бога, чтобы мы подумали, что это какой-то Бог. Однако это был он. Вы обратили внимание, когда Господь Иисус сказал Самуилу: «Иди в дом Иессея и помажь одного из его сыновей в цари вместо Саула». Так вот, люди выбрали Саула, когда Самуил категорично сказал им не делать этого. Он сказал: «Бог не желает, чтобы вы имели царя. Он ваш царь». И сказал: «Говорил ли я вам когда-либо что-нибудь во имя Господа, чтобы это не исполнилось? Просил ли я у вас когда-нибудь деньги или что-нибудь другое себе на жизнь?» Они сказали: «Нет, ты никогда не просил у нас денег, и все, что ты говорил во имя Господа, то и произошло, но мы все равно желаем царя». И они выбрали Саула. Взгляните, что выбрал этот мир. Взгляните, что выбрал Израиль. Израиль, помазанный Богом. Они выбрали человека, который на голову и плечи был выше любого в той стране. Великий, крупный, замечательный, красивой наружности человек. Он всегда был мухой в меде. Но Бог сказал: «Я изберу вам царя по выбору моему». И как он сказал, Самуил, я не скажу тебе, кто это будет, но ты иди туда. Это один из сыновей Иисея. Иисей, его жена и все остальные оглядели и сказали, да, наш старший сын, он крупный, высокий, красивый мужчина. Ему как раз подойдет царская корона, он умный, он образованный, он замечательный мужчина, я знаю, он как раз подойдет, он найдет, что сказать. Когда они вывели его, Самуил взял сосуд с елеем и направился к нему, он сказал, нет, Господь отринул его. Итак, он прошел всех шестерых сыновей. Но Господь отринул каждого из них. Он сказал, есть ли еще один? Ах, кто сказал, да, есть один. Он там пасет овец. Он просто сидит там и все время играет песни, поет их и восклицает. Он такой паренек, плечи покатые, краснощекий. Ему никогда не стать царем. Он сказал, сходите за ним. И когда Давид предстал пред взором пророка, пророк подбежал к Силеем и вылил ему на голову и сказал, этого выбрал Бог. Не красота, но характер. Бог смотрит на характер. Человек смотрит на природную красоту. Она обманчива. И вот почему женщине дана та красота для обмана. Обманывать. Прекрасная женщина, если она не использует это правильным образом, то это для нее проклятие. Это отправит ее в ад быстрее, чем что-либо другое, насколько я знаю. Если она может быть хорошенькой, конечно, пока она находится при своем муже и поступает правильно, и это замечательно и превосходно. Но она может применить то же самое, и ой-ой-ой, как она может этим завлечь. Ибо ей дано так поступать. Заметьте. Вот. Но для Бога самое важное — это характер. Не было красоты, которая привлекала бы нас к Иисусу, но на земле никогда не было характера такого, как у Него. А сегодня мы видим, какой характер церкви, сатана и его группа озабочены большими прекрасными церквами, красотами. Вот на что сегодня смотрит мир. Ах, вот это пастор великий, такого-то, такого, время такого-то, такой-то, настолько священный, набожный, выходит в своих длинных одеяниях и тому подобное. Они называют это красотой. Но настоящие святые Божии ищут характера, подтвержденного слова. Вот что делали святые в тот день, когда они видели Иисуса. На Него нечего было смотреть, но они видели, что Бог был в Нем. Они видели, что Бог был с Ним. Вот как было с теми Иоав и те герои с Давидом. Невысокий паренек, но они видели в нем мужа, они видели, что Бог был в нем, и они знали, что однажды он придет к власти. Один поразил еще пятерых братьев Голиафа голыми руками, другой убил 300 человек. Когда какие-то женщины собирали бобы для обеда, а войско ушло, и он взял копье и заколол 300 человек, филистимлян. Характер. Почему? Они стояли с Давидом, они знали, что на нем было помазание, и они знали, что он приходит к власти. Правдивая картина церкви, которая сегодня будет стоять со словом. Мы знаем, что оно будет подтверждено, мы знаем, что оно однажды придет к власти. Хотя Саул, и он был изгнанником из народов. Но они знали, что он войдет в силу. Мы знаем, что он тоже приходит к власти, и так мы берем то слово и встаем там. Неважно, чего это стоит, или нам придется резать филистимлян, или прыгнуть в ров и убить льва, как один сделал. Мы все равно пойдем, потому что это... Таким образом, Бог назначил этому убийство. Мы заботимся о характере. Теперь вы можете спросить меня, почему он допустил, что она вот так устроена? Я не хочу отнимать слишком много времени, хотя я очень многое могу сказать. Почему? Тогда может возникнуть вопрос, почему Бог сделал женщину вот такой? Почему Он допустил, что она вот такая? А кого было Его собственное благоволение? Конечно. Теперь, если вы хотите на минуту обратиться к вашей Библии, давайте обратимся к Римлянам 9 на минуту и покажем вам кое-что, как Бог делает такие вещи. Если вы хотите это прочесть, и здесь мы можем увидеть, что Бог делает по своему собственному благоволению. Римлянам 9:14. Что же тогда скажем? Неужели неправда у Бога, когда Он выбрал Исава, то есть выбрал Иакова и отверг Исава, прежде чем тот или другой мальчик сам смог сделать выбор? Любой из них, прежде чем они родились, еще были в утробе матери, Бог сказал, «Я возненавидел Исава и возлюбил Иакова». Видите, почему? Ибо он говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Итак, это не не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону: «Для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле». Поэтому он... Смотрите сюда. «Ибо он, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает». Ты скажешь мне, за что же он тогда обвиняет? «Ибо кто противостал воле его? А ты, кто человек, что споришь с Богом? Зелье скажет ли сделавшему его: зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы с той же смеси сделать один сосуд для почетного и другой для низкого?» Что же, если Бог, желая показать свой гнев и явить могущество свое с великим долготерпением, щадил сосуды гнева, которые готовы к погибели, чтобы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе? Теперь попробуйте поспорить с этим. Бог это сделал. Ему надо было сделать таким образом. Это должно было быть так. Теперь послушайте. Минут пять я хочу кое-что, на что обратить ваше внимание. Что есть Бог? Бог великий и вечный. В начале, еще до того, как было начало, он даже не был Богом, вы знаете это? Бог — это объект поклонения, но не было ничего, что поклонялось бы ему, он обитал один. И в нем были атрибуты. Что такое атрибут? Мысль. Теперь вы кое-что поймете, что будет граничить с уроком сегодняшнего вечера. Заметьте, он был теми своими атрибутами, которые были в нем. Вот, в нем было стать отцом, в нем было стать Богом, в нем было стать сыном, в нем было стать спасителем, в нем было стать исцелителем. И все это демонстрирует его атрибуты. Все в полном порядке. Вы думаете, Бог еще от начала не видел конца? Конечно, он увидел. Все в полном порядке, это просто демонстрирует его атрибуты. Так вот, он не мог бы быть справедливым и дать человеку упасть. Он поставил его на равное основание, дал свободное волеизъявление, чтобы мог сделать свой собственный выбор, однако зная, что тот упадет. Так вот, он не может быть спасителем, если нет погибающих. Он не может быть исцелителем, если нет больных. Должно быть таким образом. Бог сделал таким образом, чтобы обнаружить свои великие атрибуты. Если бы этого не было, он никогда не был бы спасителем, но мы знаем, что он был, даже до начала времен, он уже был спасителем. Он был спасителем, тогда должны быть погибающие. А как это произойдет? Если он отпускает на погибель с той целью, чтобы спасти, то нет справедливости в его суде. Он не мог бы отправить человека в ад и при этом быть справедливым. Он добрый, нежный, верный, честный. И он великий судья. Видите, он делал бы это вопреки себе. И так он поместил здесь человека и дал ему свободную волю, зная, что он падет. А как же мог пасть человек, созданный по образу его? Теперь вы видите дневной свет? Итак, он создал нечто из оригинального творения. Побочный продукт. Теперь вы видите. Видите? Вот вам, пожалуйста. Видите? Вот кто пал. Он создал, зная, что будет падение. И это попало в руки сатаны, как сосуд бесчестия. Кому сегодня дарована честь? Подумайте об этом. Внимательно. Взгляните. И еще, почему она была устроена таким образом, а не как другие женские особи? Почему женщина была так устроена, а не другие женские особи? Никакие другие женские особи так не устроены. Не устроены сегодня, они не могут. Не будучи созданной таким образом, она не может это сделать. Тогда почему же он не сделал эту женскую особь, женщину, подобно другим женским особям, чтобы и она была бы таким же образом, просто растила бы своих детей? Тогда имела бы своего мужа и жила бы, и когда пришло бы время родить ребенка, родила бы своего ребенка. Почему он не сделал ее вот такой? Этих слов я сказать не могу, но вы понимаете, о чем я говорю, не так ли? Если понимаете, то скажите аминь. Да, видите? Здесь находятся девушки и парни, видите? Но вы знаете, животные сходятся парами в определенное время года, вот и все. Но женщина в любое время. И почему он создал ее такой? Смотрите, как разворачивается его великая программа. Как мы тут проходим это, она просто совершенно... Я не знал этого до вчерашнего дня. Почему в самом начале он не создал ее такой, как его остальные женские особи? Потому что это ему не подошло бы. Он источник всей чистоты. По этой причине он допустил, что сатана взялся за нее, что он и сделал в этом извращении. Такое в оригинале устроенное творение не подошло бы для него. Все дела, устроенные им в оригинале, находятся в неразрывности. Все его оригинальные творения были в неразрывности. Собака и пес. Видите, корова и бык. Все в неразрывности, вся природа в неразрывности. Семя умирает, уходит в почву, точно как смерть, погребение, воскресенье. Сок растения уходит с дерева вниз, опадают листья, появляется на следующий год, возвращается с воскресением новых листьев. Вы понимаете меня? Все, даже Божья природа находится в неразрывности, в одном, а тут одно, устроенное вне неразрывности Божьей. Природа так устроена, что не может грешить. Подумайте. Оригинальное творение Божие не могло грешить. О, теперь вы видите в этом образе извращение церкви? Божье Слово — это оригинал, у Бога нет греха. Вы понимаете меня? А тут творение, что пришло к существованию через извращение. А у Бога будет церковь, но взгляните, как на то извращенное, что у них тут получилось. У Бога самец и самка, но это женщина. Видите, сами признаки показывают, что было в Божьем разуме. Мы могли бы отвести час или два и разложить это. Создав ее, это творение, таким образом, он создал это творение и отправил ее, так что сатана смог ухватиться за нее, что он и сделал. И до сих пор ее держит. Ей бы лучше бежать ко Христу, как и мужчине. Обратите внимание, вся природа действует в неразрывности. Если бы он создал женщину в том же первоначальном творении, то не было бы греха, потому что она не смогла бы этого совершить. Она извращение первоначального творения. Так и весь грех — это извращение оригинальной истины. Что такое ложь? Это извращенная истина. Что такое прелюбодеяние? Это извращенный правильный акт. Итак, извращенное творение, и все целиком извращено. Все целиком произносится «Г-Р-Е-Х». Находится там. Вот почему это такой важный вопрос. Просто часть, клочок, взятый от мужчины для его же обмана. Бог это сделал, вот это доказано. Для этого она была создана. А моральная женщина — это самое низкое на земле, что можно представить. Извините меня, юные леди. Она не что иное, как человеческое мусорное ведро. Выставка секса. А моральная женщина — это всего лишь... человеческое сексуальное мусорное ведро. Нечистоты. Она раздает всякую грязь, скверну, низость, непристойность. Для чего она создана таким образом? Для обмана. Женщина была причиной всякого когда-либо бывшего на земле греха. И один аналитик из Чикаго, одна женщина из полиции написала эту статью, что они проследили в Соединенных Штатах, крупных городах Соединенных Штатов, что в 98% всех преступлений, совершенных в любой форме в Соединенных Штатах, женщина либо участвовала, либо стояла за этим. Я теперь все это говорю, чтобы наконец прийти к одному, чтобы вы увидели, в чем дело. Она была создана для обмана, подобно как в самом начале она сделала с Адамом, рассказав ему, что тот плод приятный и так далее, обманула его и увела его прочь от слова. Таким образом, сегодня поступает церковь, то же самое. Но затем, после того, он стал ее господином, стал господствовать над ней. Как сильно изменилось в эти дни понимание, вместо того, чтобы ему быть ее господином, она стала его богом. Ясное дело. она управляет им. Теперь вы, по-видимому, хорошо поняли, на что я нападал. Своей красотой и своим управлением, сексом, своим обликом, данным ей сатаной, этот побочный продукт, подработанный сатаной, она послана обольщать сынов Божьих, и она отправит их в ад больше, чем любой другой инструмент сатаны. Это совершенно верно. Я теперь говорю о моральных, не о вас, сестры. Через несколько минут мы отведем вам ваше место, правильное место, вот здесь, в Слове Божьем. Это было в Божьем плане от начала. Что делается сегодня? Какой Бог у Соединенных Штатов? Вы помните, как годы тому назад в этой скинии я проповедовал об этом? В наш модерновый день Бог — это девка вся в гриме, в юбке, задранной выше колен и все такое. Я сказал, вот ваш Бог. Это верно. Она на каждой афише, полуголая. В таком же виде она и на улицах. Это инструмент сатаны. С самого начала, говорит Иисус. Видите? Мы видим, что теперь это так, и с самого начала, о чем он и говорит. Так вот, язычники делали из нее Бога. Вы знали это? Богиню. Конечно, делают. Они делают ее богиней. Даже во время их поклонения они совершали половые акты. Они это заявляли, а она была творцом, во чреве своем она вынашивала семя и творила. Это ложь. Есть только один творец, это Бог. Но вы помните, как там с Павлом, да и Диана Ефесская, каменный образ, говорили, упавшая богиня небесная, разве вы не видите, как происходит языческое поклонение? И мы, не понимая этого, опять возвращаемся к языческому поклонению женщине, самому низкому творению на земле. Женопоклонничество. Она склонит мужчину ко всему, к чему она только захочет. И знать не будет при всей наружной красоте внутри сущая. Соломон сказал, врата ее — это врата, ведущие в ад. Теперь мы здесь ясно видим, о чем Иисус говорил в Откровении, 2 глава, 15 стих, об учении Николаитов, появлении той церкви, отрывающейся от слова. И вот, мы также видим открыто эти пошлые, нечестивые, грязные программы, которые у нас по телевидению, королевы секса из Голливуда. Мы видим грязь этого города, как эти дети, как девчонки бродят туда-сюда по улицам в одежде, в обтяжку, крутятся вокруг, хотя такой холод, что можно замерзнуть до смерти. Они не знают, что этим заправляет дьявол. Они одержимы злым духом. И не знают этого. Вы не увидите, чтобы этим занималась собака, не так ли? Вы не увидите, чтобы этим занималась какая-нибудь другая самка. И лучше никакому мужчине к ней не подходить. Понимаете? Ну, теперь вы увидели картину? Мы на минуту представим вам кое-что, если воля Господа. Теперь, вы видите николаитов, вы видите их учение, вы видите молоденьких королев, как их называют. Этот уличный стриптиз. Раньше хотели куда-то посмотреть пошлую картину, посмотреть стриптиз. Откройте ваши глаза, посмотрите на улицу, теперь этого вам будет достаточно. Это полный стриптиз. Конечно. Для чего они это делают? Чтобы дразнить, искушать. Это единственное, для чего она это делает. Она делает это, потому что она непристойна. Она делает это, потому что она таким образом устроена. Она не осознает, что она является инструментом в руках сатаны. Вот чем она является. Даже сегодня в наших школах обучают половому акту. Наш прогнивший мир женопоклонников. Я знаю, что они не хотят этому верить. Стоят и пьют поют какой-нибудь гимн и так далее в какой-то день, а потом всю ночь напролет гуляют с женщинами. Видите? Все верно. Когда во взоре Божьем, по слову, она самая низкая из всех животных, помещенных Богом на земле. Наблюдайте. Вот почему Бог запрещает ей учить Его слову. Это верно. 1 Тимофею 2, 9, 15. «А учить жене не позволяю, не властвовать над мужем». Видите, а также 1 Коринфянам 14:34. «Жены ваши в церквах пусть молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит». А сегодня что делает церковь? Они ставят ее пасторами, евангелистками. Когда Библия полностью это запрещает. И в Библии сказано, как и закон говорит, продолжая это в неразрывности, в целом. Подобно как был Агнец, вчера говорили, единственное место поклонения под пролитой кровью Агнца, это единственное место сегодня, во Христе. Это можно сделать единственным образом, прийти к Нему. Это единственное место поклонения. Всегда было таким образом. Единственное место поклонения — это под пролитой кровью. Теперь мы видим, как вся картина раскрывается перед нами. Вот такая она. Вот почему Бог не позволяет ей учить, не позволяет ей ничего делать в церкви, кроме как тихо сидеть с покрытой головой. Теперь вы видите, почему я говорил эти вещи и делал то, что я делал. Зная все это в сердце своем, братья и сестры, я знаю, сестры, вы получите ваше место. Одну минуту, и тут замечательный характер, который Бог может слепить в вас, но я просто пытаюсь сказать с другой стороны, показать, из чего вы действительно вышли в начале. Иисус сказал нам обратиться к началу, чтобы выяснить это, что мы и делаем. Теперь мне пришлось затронуть основные моменты из всего этого, и я надеюсь, вы это понимаете. И те, кто будет слушать эту ленту, я надеюсь, вы поймете. А обратиться назад, только чтобы показать, что Иисус сказал, обратитесь назад, к началу, и выясните, во всех вещах идите к началу. Вы можете увидеть сегодня. Ну и люди, они говорят, что я женоненавистник. Это далеко не правда. Нет. Они говорят, жена-ненавистник. Помните, они и Павла назвали жена-ненавистником. Одна женщина-служительница недавно сказала, «Ах, вы как когда-то Павел, тот же к нам, к женщинам придирался». Святой Божий, которому было позволено написать Библию, Новый Завет. И оспаривать его слова, он сказал, «Если ангел с небес будет учить чему-то другому, и чем то, что я сказал, да будет он проклят», не говоря уже о каких-то женщинах-проповедницах. Они говорили, что Илия был же ненавистником. Он не был ненавистником женщин, настоящих женщин. Ему просто не нравились и Иезавели. А если это так, тогда Бог должен действовать таким же образом, потому что Он есть Слово, приходящее к пророкам. Итак, это должен быть Бог таким же образом. Вот видите, Он знает оригинальное творение от начала. Он сказал, от начала. Они были пророками, которым приходило Слово. И Он создал ее для мужчины, а не мужчину для нее. Вы знали это? Что женщина была создана для мужчины, а не мужчина для женщины. Кто из вас знает это? Библия учит этому, все верно. Ей было дано место у мужчины до грехопадения, равное и над всяким творением. Но после грехопадения, вот, здесь мы поднимаем эту тему, но после грехопадения он стал ее господином, и она должна молчать во всех делах. Теперь, после окончания того оригинального начала, Иисус сказал, не было так от начала. То есть, когда началось время, когда Бог сделал это сначала в своем оригинальном творении. Все, кто понимает, снова скажите «Аминь». Вначале Бог творил только одного самца и одну самку. Но женщина тогда была создана иначе, чем животное, чем другие животные, для обмана. Теперь следите. Не было так от начала. Она была создана, если бы она осталась в первозданном состоянии, то она не совершила бы грехопадения. Но она причинила грехопадение и вред, что нарушила всю целостность Божью и обрушила на землю смерть, скорби и все остальное. Вот такое она была сделана. Теперь обратите внимание, после того, как началось время, до того была вечность, закончилась. Заметьте, после того грехопадения, совершенного Евой, после грехопадения надо было заключить другой завет. Теперь вы об этом приткнетесь. Но я собираюсь дать вам место Писания, чтобы доказать, что это есть истина. Заметьте. После грехопадения Иисус сказал, «Бог сначала сделал по одному из вида». Но теперь, после грехопадения, теперь мы идем дальше этого, завет был равным. Но теперь, после грехопадения, был дан другой завет. Теперь она уже больше не господствовала с ним. Каждому нужен был отдельный завет. Теперь давайте посмотрим, так ли это. Давайте возьмем Бытие 3 и узнаем, так ли это по мере продвижения, потому что мы хотим быть уверены в этих вещах, что научено и показано совершенно верно. Может быть, как раз сейчас у нас есть немного времени, потому что теперь уже не так далеко до окончания, до заключительной части этой темы, чтобы показать, что и почему насчет разводов и так далее. Теперь в 3 главе Бытия, и мы начнем с 3-16 стих. Давайте начнем с 14 стиха. «И Господь сказал змею», теперь он будет проклинать его, «за то, что ты сделал, ты сделал это, проклятый пред всеми скотами, пред всеми зверями полевыми, и ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою, и между женою, и между семенем твоим, и между семенем женщины, и оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Обетование грядущего через женщину, Мессии, для искупления. «Жене», он сказал. Теперь смотрите, это здесь завет со змеем. До того, в начале, или же до начала, с ними все было в порядке. «Жене», он сказал, «умножаю, умножу скорби твои в беременности твоей, и в скорби будешь ты рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою, больше не равны между собой». Теперь она полностью изменилась, и она господствует. «И Адаму», он сказал, «за то, что ты послушал голоса жены твоей, и ел от древа, о котором я заповедал тебе, сказал, не вкушай его, проклята будет земля». Не Адам проклят, вот, «проклята будет земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою, и в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, ибо из нее ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Два завета. Вот. Это завершает начало, о чем Иисус сказал, но от начала не было так. Теперь у нас другой завет. Заметьте. Это другой завет. Теперь это завет для продукта и для побочного продукта. Заметьте, грехопадение принесло несчастье и смерть всякой сотворенной твари, создавая различия во всей природе. Теперь давайте посмотрим, что Иисус сказал об этом. От начала не было так. Теперь это не от, теперь это после начала. Теперь есть двойной завет. Сначала был просто завет. Адам и Ева были равны. Один мужчина и одна женщина. Вот женщина согрешила, и что она делает? Это обрекло всех их на смерть, и Богу из этого пришлось дать завет, другой завет. Это вот здесь, Бытие 3.16. Он дал другой завет. Теперь этот мир населяется не через оригинальное творение Божье, как было в начале. Не через оригинальное творение, но через половое влечение. Это что касается того, что было в начале, так? В начале были только один мужчина и одна женщина, один самец и одна самка. Но когда она переступила ту черту и внесла этот грех, теперь этот мир снова населяется половым путем. Не через творение, половым путем. Видите, где женщина теперь? Но вот таким путем сегодня населяется этот мир, через женщин. По этой причине Иисус пришел через женщин, чтобы снова вернуть к тому оригинальному творению, без полового влечения. Он девственно рожденный. Но аллилуйя! Придет время, когда секса больше не будет, но Бог воззовет детей своих из праха земного. Обратно, как они были в оригинале, не через какую-нибудь женщину, но изваяв из глины и космического света и нефти, он снова сотворит, подобно как первый раз он сделал Адама. Иисус сделал это возможно благодаря тому, что Бог сам стал человеком и пришел в этот мир, чтобы он смог умереть. Пришел через женщину. Теперь это время испытания грехом. Теперь, вы видите, что после начала было представлено нечто другое. Вот, это вас шокирует. Вы устали? Посидите спокойно еще немного. Затем, когда двойной завет был дан и мужчине, и женщине, через секс, совершенно другой завет. Не оригинальный завет, но другой завет. Что было введено? Полигамия. Во всем. Тогда после начала пошла полигамия и среди людей, и среди зверей. После начала грехопадения. Теперь Бог второстепенно опять вводит новую природу через секс. Бог сотворил первую без секса. Вы верите этому? Теперь это другой завет с природой, он устанавливает это в другом порядке через секс. Второй завет. Один самец, много самок. Один самец олень, целый гарем олених. Правильно? Один бык, целое стадо скота, коров. Один петух, полный курятник кур. Правильно? Один Давид, по его собственному сердцу, и 500 жен. За год рождали ему сотню детей от разных женщин. Муж по сердцу Божьему. Один Соломон и 1000 жен. Но обратите внимание, сначала не было так. Но теперь, это после начала. Женщина сделала это. Тогда она стала такой, как она теперь. Видите? Давид, царь, который представлял Христа. Держите это в памяти. Давид представлял Христа. Вы верите этому? Христос сядет, должен сесть на его престоле. И у этого Давида, мужа по сердцу Божьему, было 500 жен. Вы понимаете меня? Давид со своими 500 жен, Соломон со своей 1000. И Соломон, сын Давидов в естественном, который представляет Иисуса Христа, сына Давидова в духовном. Но это естественная, половая жизнь, то будет духовным, сотворенным. Почему? Сотворенным. Видите, таким образом это было в начале. Но не теперь, в этой жизни, которой мы и живем сейчас. Заметьте. Не укусите этого, поместите это все в ваши сердца. Но ни одна из всех женщин не могла иметь еще хоть одного мужа. Он оригинальное творение, не она. Ни одна из всех женщин не могла иметь еще одного мужа. Но тот один муж мог иметь 1000 жен. Это так говорит Господь. Это Библия. Теперь я обратился назад, не спеша, показал вам, когда еще там началось то, о чем сказал Иисус. Теперь вы ясно это видите? У них могло быть только... О, скажите, это было только для Израиля, так ли? Когда Авраам с Сарой направились на филистимскую землю, там был царь по имени Абимелех. А Саре было 100 лет как раз тогда, но она обратилась обратно в молодую женщину и стала прекрасной. Вы знаете это? Хорошо. И Абимелех захотел взять ее в жены. Но помните мое... Вы помните мое послание об этом? Авимелех захотел взять Сару в жены. Возможно, у него был гарем. Но он не мог взять ее, если она была замужем за Авраамом. Итак, Авраам сказал Саре, «Говори, что мой брат, потому что он убьет меня, чтобы взять тебя». Почему же он просто не выгнал Авраама с той земли, не взял его жену и так далее? Закон был не только для верующих, но для всех людей в творении. Грешник или святой? Ты мужчина, ответственный за эти действия. Это был языческий царь. Кто из вас знает, что это правдивая история? Это Библия? Книга Бытие, думаю, примерно 16 глава. Заметьте, Авимелех взял бы ее себе в жены. Он уже готовился принять эту новую еврейскую девушку, и он сказал, это мой брат. Она сказала, это мой брат, он сказал, это моя сестра. И Авимелех сказал, тогда я возьму ее в жены. Можете себе представить, чтобы человек вот так поступил? Но он сделал это. И тогда в ту ночь, когда он уснул, Господь явился ему во сне и сказал, Авимелех, считай, что ты покойник. Он это оберегал, ту еврейскую родословную, видите? Он сказал, считай, что ты покойник, ты собираешься жениться на чужой жене? Он сказал, Господь, ты знаешь простоту сердца моего. Сказал, не сама ли она сказала мне, что он ее брат, не сама ли он сказал, это сестра моя? Он сказал, я знаю простоту сердца твоего. Поэтому удержал тебя от греха предо мною. Это верно? Сказал, возврати ему жену, потому что этот человек мой пророк. А если не возвратишь ему жену его, и пусть он помолится за тебя, не твой священник. Если он не помолится о тебе, то весь твой народ вымрет. Аминь. Восхитительная благодать, верно? Весь твой народ вымрет. Это жена того человека, а он мой пророк. Аминь. Это так говорит Господь, это Писание. Верно. Вот мы узнаем. Была вызвана смерть. Смерть — это дело греха женщины, пришла через женщину, а не через мужчину. По образу ее жизни и через нее приходит смерть. В ее образе рождения — смерть. Кто из вас это знает? Иова 14, если хотите пометить это Писание. У меня есть, если вы в этом сомневаетесь, у меня есть обо всем этом места Писания. Если хотите прочесть Иова 14, там говорится, «Человек, рожденный женою, краткодневен и пресыщен печалями». Правильно? Как цветок он выходит, срезают его и падает, и так далее. Видите? Всякий, рожденный от женщины, рождается на смерть, как только он появляется. Но когда он рождается в творение Божье, он умереть не может. Он от того другого дерева, бывшего в Эдемском саду, Христа. Жизнь вечная идет от того дерева. О, вы скажете, она была деревом? Конечно. Но было сказано, от этого дерева не вкушай. Бог сказал там в Бытие. От этого дерева не вкушай. Ну да, женщина — это дерево. Она плодовое дерево, вы плод своей матери. Ты являешься плодом чрева. Это верно. А тогда плод древа жизни, это было что было в Эдемском саду, это Христос. Через женщину приходит смерть, через мужа в оригинальном творении приходит жизнь. Родиться от женщины — смерть, родиться от Христа — жизнь. Поняли мысль? Вот где, теперь вы видите, к чему вели эти богини, не так ли? Первый Адам и Ева были прообразом вторых Адама и Евы. Видите, размножение. Так вот, размножение Адама и Евы были через секс наполнять землю, но сначала не было так. Бог создал мужскую и женскую особь, подобно как Он создал свои другие творения. Законно. Подобно как церковь. Теперь, давайте в свете этих доказанных Божьих истин исследуем дальше, если желаете. Хорошо? Теперь это может немного задеть, пока мы не дойдем до конца этого, но я просто собираюсь показать вам эту истину. Никакой служитель не может жениться на вдове. Вы это знали? Хотите это прочесть? Хорошо, обратитесь к Левитам. Левит 21.7 и Иезекииля 44.22. И это покажет вам, что священники не могли жениться на женщине, которой прикасался мужчина. Это образ девственной невесты Иисуса Христа, потому что они обращались с огнем Божьим, те священники, сыновья Аарона. У нас нет времени прочесть все это и уйти в полдень. У нас есть еще 20 минут. И те сыновья Аарона обращались с огнем Божьим, так что они не могли жениться на женщине, которой прикасался другой мужчина. Это сказал неизменный Бог. Они не могли жениться на другой женщине, на женщине, которой касался мужчина. Здесь в образе показано, если хотите это увидеть, что церковь живого Бога чиста, непрелюбодейна, Слово Божье, а не какая-нибудь деноминация, которой занимались люди. Заметьте. Давайте прочтем вот это. Я хочу донести это до вас. Матфея 5. Иисус здесь сказал кое-что жизненно важное. Мы хотим это увидеть. Матфея 5. Я пометил некоторые вещи, которые собирался сказать только мужчинам, так что было довольно трудно говорить это перед нашими сестрами. Но я хочу здесь закончить до того, как... Теперь, сестра, я хочу поставить тебя на то место, которое тебе обещано Божьим Словом. И ты увидишь тогда, что ты тоже находишься на том месте. Матфея 5:32. Я хочу, чтобы вы заметили, что здесь поддерживается та же самая мысль об одном и многих. Матфея 5:32. Начнем с 31-го. «Сказано также, что если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную». Это говорит Иисус, тот, что сказал от начала. Теперь смотрите. «Но я говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме вины и любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать». Видите? Кто разводится с женой своей, кроме вины и любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. Почему? Она снова выйдет замуж. И кто женится на разведенной, тот совершил прелюбодеяние. Видите, у нее есть живой муж, так что никто не может жениться на ней. Неважно, что она делает и кто она такая, у нее живой муж, у нее нет вообще никакого основания. Но для него не так. Подает ей повод, не ему. Поняли это? Вам надо, чтобы слово было в неразрывности. Видите? Почти никто не говорит, что он не мог бы, но она не может. Видите, подает ей повод, не ему. Это в точности, что сказано в Библии. Подает ей повод. Ему это не препятствует снова жениться, но ей. Почему? Христос в этом образе. Заметьте, утверждается, что Он может жениться вновь только на деве. Он может снова жениться, он может снова жениться только на деве, но он не может жениться на жене кого-то другого. Ни в коем случае. А если он женится на разведенной, то он живет в прелюбодеянии, неважно, кто он такой. В Библии сказано, кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Вот такие дела. Никаких разведенных. Видите тот оригинал сначала? Повторный брак, теперь заметьте, он может, но она не может. Как Давид, как Соломон, как последовательности во всей Библии, как Давид и все остальные. Теперь отметьте, в 1 Коринфянам 7:10, обратите внимание, Павел заповедует жене, которая разводится со своим мужем, оставаться безбрачною или примириться. Не вступать в повторный брак. Она должна оставаться безбрачной или же примириться со своим мужем. Она не может вступить в брак. Она должна оставаться безбрачной. Но заметьте, он не сказал насчет мужа. Видите, вы не заставите это слово лгать. Сначала. Полигамный закон пола. Вот. Божье слово согласуется с Божьей природой, находится в неразрывности. Видите, как одна школа в этом ушла на восток, а другая ушла на запад? Вам надо вернуться к истине, чтобы выяснить, что это такое. Это всегда было таким образом. Это обычный завет у Бога от начала. Первый — перед началом. Сначала были только один и одна. После того, как вошел грех, тогда был один мужчина и группа женщин. Так это действует в природе каждое животное и человеческие существа, естественная плоть — это животное. Мы млекопитающие, мы это знаем, все мы. Видите, и это все Божья природа в неразрывности. Но теперь печати раскрыты. Дух истины направляет нас к Слову. Это объясняет, почему на протяжении веков были все эти ошибки, потому что печати не были раскрыты. Это не было открыто. Это верно. Заметьте. Вы не можете сделать так, чтобы образ не совпал. Как я проповедовал вам в прошлый вечер о тени на полу, она должна совпадать. Как может такое оказаться, что на полу тень слона, которая вдруг падает от хилого человечка, как от слона? Или же от слона тень хилого человечка? Теперь, если вы заметите это в совершенном образе, вот есть верная женщина, настоящая женщина, дева, которая выходит замуж и живет, и она благословение для своего мужа. Если Бог мог бы дать своему сыну что-либо лучше, чем жена, то Он ему дал бы это. Но она так устроена для полового сношения. И никакое другое животное не устроено подобным образом. Никакое другое творение на земле не устроено подобным образом. Вот почему. По этой причине вы видите полигамию. Вот что ее вызвало. Теперь взгляните. Заключительный анализ. Взгляните. Вот один Иисус Христос. Правильно? Один муж. Бог. Эммануил. Вы верите этому? Но многие тысячи являются членами его жены. Правильно? Его жена. Невеста, церковь. Теперь вы понимаете? Вот почему он сказал Адаму еще до ознакомления или побуждения к сексу, размножайтесь и наполняйте землю. Когда еще в самом начале, когда тот и еще имел в себе самом и мужское, и женское. Там, тогда показывает, что невеста должна была прийти из слова. Через духовное размножение. Размножение. Видите? Наполнение земли. Теперь в половом акте, видите, эти учения перепутали эти две вещи. Поэтому вы не можете этого делать, вы должны вернуться к тому, что говорит об этом истина. Сначала. И в конце будет один Господь Иисус и многие в Его невесте. Единственное число. Вы понимаете это? Был один Давид на одном престоле, один царь по сердцу Божьему, с 500 жен. Иисус восседает на своем престоле. Аллилуйя! В тысячелетнем царстве, с женою, как это было в начале, сотворенной из земли, рукой всемогущего Бога в воскресении многих членов. Вот вам, пожалуйста. Женщины, боритесь за это. Войдите во Христа, тогда вы не будете в том нечестивом беспорядке. Но до тех пор, пока ты просто член церкви, пытающийся сам жить нравственно и хорошо, тебе этого не удастся. Как и мужчина не сможет этого вне Христа. Как Павел продолжил и сказал, но они во Христе нет уже ни мужеского пола, ни мужеского пола, ни женского. Они все одно. Но чтобы разобраться с этим браком и разводом, чтобы вы знали, что правильно, а что неправильно. Теперь, он здесь ясно показывает в этих образах. Есть один Христос и много членов той жены. Обратите внимание, в любое время, когда он пожелает, он может развестись с нами из-за духовного блуда и лжеучения. Но как же вы осмеливаетесь разводиться с ним, делая это? Мужчина может развестись со своей женой и жениться на другой, но женщина не может разводиться с мужем и вступать в брак с другим. Видите, как все эти тени и образы совершенно уравновешены? Видите, оригинальное творение. Нигде нет побочного продукта, ни церковь, но невеста через слово, ни женщина, но мужчина, каждый раз. Вот почему нигде не сказано, чтобы мужчина этого делал, этого не делал, но всегда женщине. Это точно. Но она может быть невестой Христовой, будучи... И запомните, она часть мужчины, в Библии сказано, что она может... А учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии, ибо прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам был прельщен, но побочный продукт был прельщен. Впрочем, она будет спасена, если она прибудет в святости и целомудрии, и в чадородии, и все такое. Потому что тогда она становится частью этого мужчины, мужа. Частью этого мужа. Вот что приносит. Почему Авраам не... Почему Бог не поразил сидящую там Сару, когда она отрицала и солгала прямо Богу в лицо? Сидел там, как смертный человек, ел мясо, ел хлеб, пил молоко. И он сказал, почему Сара там сзади рассмеялась, позади него, в шатре, он не видел ее. И сказал, как это может быть? Она сказала, я этого не говорила. Вот это да. Сказать Богу, что лжец прямо ему в лицо. Но он не мог забрать ее. Почему? Она была частью Авраама. Аминь. Он не мог причинить ей вреда, не причинив вреда Аврааму. Теперь вы, женщины, видите, к чему вы относитесь. И в Библии сказано, вы, женщины, будьте как Сара, которая украшала себя скромностью, жила честно и верно со своим собственным мужем, любя его так сильно, что он, она называла ее, его ее господином, правителем, хозяином. А вы, некоторые женщины, вы одеваете эту мерзкую одежонку, и вы уходите здесь и выставляете себя перед мужчиной. Иисус сказал, всякий, кто смотрит на женщину с похотью, уже совершил с ней прелюбодеяние в сердце своем. Тогда кто виноват, мужчина или вы? Он мужского пола. Так устроен, что он может совершить этот акт. Видите? А вы женского пола и должны избегать. А почему вы себя вот так выставляете? Не из-за комфорта. Знаете, что этого не может быть, когда до смерти промерзли в этих шортах? Видите, не может быть комфорта. Тогда что это? Это из-за непристойности. Вы в этом не признаетесь, но так говорит Библия. Это истина. Это дух непристойности в вас. Вы не хотите быть непристойными, но вы не осознаете, что духовно вы непристойны, потому что вы непристойно себя преподносите. Теперь мужчина со своими непристойно торчащими коленками, даже если на нем почти нет никакой одежонки, никакой разницы, его тело не соблазнительно. Почему? Он был в оригинальном творении. Характер должен быть, видите, но вы побочный продукт для искушения. Боже, смилуйся, о ужас, этот грешный мир, греховный мир, я буду рад, когда он закончится. Заметьте. Он может развестись со своей женой, когда только он захочет. Но она не может развестись с ним. Он может сделать со мной, он может бросить меня в прах в любое время, когда только захочет. Но, о, брат, лучше мне никогда не пытаться бросать его. Тогда со мной кончено. Соломон мог жениться на любой незамужней женщине. Он мог жениться на любой женщине, на какой он хотел. Священник мог жениться только на женщине, которая была девой. Соломон, подобно как Давид, он женился, как назвали, на Авигее. Там был человек, названный глупцом. У него была замечательная жена, но он умер. И Авигея вышла замуж за Давида. Он был царем, не священником. Видите? Итак, он женился. Но священник не мог этого сделать, потому что он прикоснулся бы, то есть взял бы себе в жену женщину, которая уже была женой другого человека. Итак, это показывает девственность церкви Господа Иисуса Христа. Невеста должна быть непрелюбодейной. Словом, нигде не потерялось ни одно слово. Конечно. Могли бы представить себе приличную жену и без одной груди, только с одной или что-нибудь другое не в порядке, понимаете? Христова невеста не будет такой, она совершенна, она целиком и полностью слово, ни одно слово нигде не потерялось, нет. Заметьте, он может с ней развестись, но она не может развестись с ним. Он сделал это и доказал это в те дни, когда Лютер, Весле и Пятидесятники, когда они отказались стать его дальнейшей частью, через духовно-любовную связь забеременеть последующей частью слова. Вы понимаете? Она отказалась. Лютеранская церковь отказала Христу в его желании с ней. Лютер отказался от этого. И позвольте вам это сказать. Все равно меня как-нибудь назовут. Так же это и сегодня с каждым из них. Они не принимают это слово, они отказывают Христу. И любая женщина, отказывающая мужу родить его ребенка, не имеет права быть ему женой. Аминь. Вы помните в Библии, когда тот царь женился на Эсфире? Потому что царица отказалась. Он просто взял себе другую. И когда... Что произошло? Когда она отказалась выйти с царем и подчиниться ему. То же самое с женщиной, которая отказывается быть женой своему мужу. И также это с церковью, которая отказывается забеременеть в этот век, в котором мы живем, чтобы рожать детей этого века. Мы не лютеране, мы не веслейцы, мы также и не пятидесятники. Мы должны быть детьми этого века, через беременность, Словом Божьим, чтобы родить дитя этого века. Дитя семени. Аминь. Я надеюсь, вы понимаете. Не смогла забеременеть, нет. Итак, что он сделал? Оставил ее, развелся. Это верно. Но она не осмелилась развестись с ним. Он с ней развелся. Он продолжал дальше раскрывать свое слово этому телу, сам подтверждая, что он тот же. Его дети стали все более походить на него, потому что это полностью созревает. То есть они становятся детьми слова, а не детьми церкви. Дети слова. И невеста будет прекрасной леди этого слова, непрелюбодейной, которой не прикоснулась никакая человеческая организация, никакая разработанная человеком теория, она будет непрелюбодейной и пречистой с невестой слова. Аминь и аминь. Я надеюсь, вы уловили это, кто слушает по радио. Она будет беременной дочерью Божьей. Видите, какой почетной может быть женщина? Видите, какой великая может быть церковь? Но вы видите, куда привела ее непристойность? Не подлежит никакому сравнению та церковь, что там, с этой церковью. Попробуйте сравнить уличную потаскуху с церковью живого Бога, или женщину порядочную, женщину с потаскухой. Почему существуют вот такие вещи? Это Божий закон. Закон контрастов. Как мы умели бы радоваться дню, если бы не было ночи? Как мы умели бы радоваться в хорошей погоде, если бы не было ненастной? Как мы могли бы радоваться и уважать настоящую женщину, если бы не было какой-то непристойной? Продолжает раскрывать это, раскрывать свое слово. Пусть только смелится кто-нибудь из нас попытаться развестись с ним и выйти за другого. Теперь, конечно же, ясно, почему обе теории неправильны. Захотите направить этим путем — кончено. Можете направить тем — выйдите из обетования. Здесь обетование. Вот это именно здесь. Слово не противоречиво. Оно должно находиться в неразрывности. Как и Матфея 28:19 не противоречит Деяниям 2:38. Теперь некоторые женщины, некоторые мужчины, я знаю, вы не согласны с этим, потому что, знаете, вы не можете сейчас этого скрыть. Не можете. Но давайте я вам кое-что покажу. Если Матфея 28:19 говорит, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, и они поворачиваются и крестят каждого человека, когда-либо крещенного, крестят вопреки этому. крестят во имя Иисуса Христа на протяжении всей библейской эпохи и три столетия после библейской эпохи, до Никейского собора. Затем вместо этого приняли догму. В чем разница? Если это не открыто, и вы знаете, что вся книга, вся Библия — это откровение, вот как вам узнать истину в том или ином, потому что это откровение, а откровение должно быть в точности со словом, а не противоречить слову. Ты скажешь, ну что, я это открылось мне. Тогда если это противоречит слову, то это пришло не от Бога. Это верно? Теперь, если вы желаете взять Матфея 16:8, сам Иисус сказал, что вся церковь, Его церковь, будет построена на духовном откровении о Нем, которое есть Слово. Я говорю тебе, ты, Петр, не плоть и кровь открыли это тебе, но Отец мой, сущий на небесах, открыл это тебе. И на этом камне. Теперь я знаю, что там наши друзья-католики. Вы говорите, она создана на Петре, а Петр апостол, и так, такой-то по апостольскому согласию преемственности. Протестанты говорили, она создана на Иисусе Христе. Не чтобы отличаться, но просто взять, что он сказал. Он сказал, не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах, открыл это тебе и на сём камне. В духовном откровении, что такое слово? «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». «Его жену не будет искушать другой мужчина». «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». И Авель с Каином в Эдемском саду. Каин нарисовал свою собственную концепцию. Он сказал, «Вот, зелень, Бог — это добрый Бог, Он над всей природой, я возьму бобы и картофель, и я возьму цветы, и я сделаю ему действительно красивый алтарь, это церковь». Он преклонил колени, он верил в Бога, он поклонялся Богу, поднял свои руки и принес эту жертву. Он совершил такую же религию, как и Авель. Авель построил такого же рода алтарь. Но когда Авель принес свое, он принес агнца. Теперь Каин думал, делая противоядие греху, что его отец и мать должно быть съели плод, как их научили в том саду. Но Авель божественным откровением знал, что там произошло, это была кровь. Божественным откровением. В Библии сказано о евреям, 12 глава, 11 глава, что Авель верою, откровением, принес Богу жертву намного лучшую, нежели Каин, чем получил от Бога свидетельство, что он был праведен. Это верно? Аминь. Брат, сестра, для меня это настолько ясно, как только может быть. Вот все в целом. Теперь, по браку и разводу, видите, это должно быть открыто. До тех пор, пока это не открыто, ты этого не знаешь. Но он обещал это в эти последние дни, в этот век, что все сокрытые в Библии тайны будут раскрыты. Сколько из вас знает это? Откровение, 10 глава. Иисус обещал это, что все эти сокрытые тайны о браке и разводе, все эти другие тайны, которые были сокрытыми, будут раскрыты в последнее время. Теперь вы помните, голос сказал, езжай в Тусон? Помните этот таинственный свет в небесах, находившегося там седьмого ангела, возвращение и открытие семей печатей? Следите, что произошло. Это правда. Теперь, еще немного дальше. Теперь, вы слушайте. Я знаю, вам уже пора идти обедать, но я замечательно вкушаю. Так вот, смотрите, у женщины есть свое место. И она драгоценность. Соломон, у которого было 10 000 жен, то есть, вернее, 1000 жен, он сказал, кто нашел жену, тот нашел добрую вещь. Он сказал, хорошая жена — драгоценный камень в его короне, это честь, но неправедная, как вода в крови его, в его жизни. Он сказал, из 1000 мужчин найдешь одного праведника, это сказал Соломон. Но, сказал, из 1000 не найдешь и одной праведной женщины. Это сказал Соломон. Видите? Обратите внимание. Вот так оно есть. Но видите, женщина, ты драгоценный камень, если хочешь быть драгоценным камнем. Но это должно быть с твоим желанием. И вы видите, почему был брак и развод, что Иисус указывал еще туда, это потому, что ваш род был причиной всего греха. Вот почему началось и полигамия, и разводы, и остальное. Сначала не было так, и в том мире такого не будет. Взгляните на Иакова, от которого пошли патриархи. У него было, по крайней мере, 12 жен. Он женился на 2 сестрах, и кроме того, у него были 2 наложницы, с жительницей, с которыми он жил, и те патриархи родились как раз от тех наложниц. Правильно? Видите, надо, чтобы у вас гладко сходило со словом. О, у меня целые страницы. Если какие-либо духовные лицо в этом сомневается, то мы можем встретиться и поговорить об этом. Ну, конечно, если у него есть вообще хоть какая-нибудь духовность, он тут же увидит, что это истина. В этом нет вопроса. Хорошая женщина — это дело хорошее. Я это знаю. Я знаю это по-настоящему, женщина. Я встречал настоящих, подлинных женщин. Таких настоящих, что не хуже какого-либо мужчины. Она побочный продукт и часть его. И в грехопадении он послушал ее, она часть его. Но ей решать, она так устроена, что она может быть непристойной. Ей дано право отвергнуть или принять. Это вопреки первоначальной оригинальной натуре, но видите, вот такие дела. Теперь 12 часов, так что я кое-что здесь пропущу на несколько минут. Я хочу кое-что у вас спросить. Теперь запомните. Я говорю это только моей группе. А для слушающих по радио, я говорю это только моим последователям. Только к ним это послание. И что я хочу здесь сказать, любой служитель, он это его, да, он пастух того стада. Пусть он делает, что пожелает. Это между ним и Богом. Любой священник, любой проповедник, это твое дело, мой брат. Я говорю только здесь, в Джефферсонвилле, единственное место, где я это говорю, потому что это мое собственное стадо. Это то стадо, присматривает за которым меня направляет Святой Дух, и из-за этого он с меня спросит. И эти мои люди, обращенные со всей страны, которых я привел ко Христу, дети мои, я должен помочь вам, и я ваш друг. Вы можете подумать, что я говорю против вас, но я говорю это, поймите, для вашего блага. Я люблю вас. А если это не так, Бог мне судья. Вы знаете, что я люблю вас. Это ужасно строгие вещи. Я не знал, как это высказать. Что я буду делать, когда у меня в моей общине сидят мужчины и женщины, и некоторые из них состояли в браке по 2 или 3 раза? Хорошие мужчины, хорошие женщины и мужчины. Все перепутано. Что тому виной? Ложное учение. Точно. Не ожидали от Господа. Что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Не то, что человек сочетал, но что Бог сочетал. Когда ты получил прямое откровение от Бога, что это твоя жена, и то же самое, это твоя на оставшуюся жизнь. Видите? Но что человек сочетает, любой может разделить. Но что Бог сочетает, то лучше никому к этому не прикасаться. Что Бог сочетал, он сказал, того человек да не разлучает. Не что сочетал какой-нибудь полупьяный брачующий, или кто-то еще, или какой-то проповедник-отступник с пучком вероучений в книжке, что позволяет им делать все, что угодно, а Слово Божие лежит в стороне. Видите? Я говорю о том, что Бог сочетал. Теперь, я вот что собираюсь вам сказать. Я очень осторожен в том, что я вам говорю. Я не хочу вам грубить, люди. Я не хочу вам грубить, мои братья-пасторы. Я не намерен этого делать, но я ответственный, осознавая, что это мне вручено. И если я не могу этого скрыть, и я не знаю, как это обнародовать, но я знаю, это сделает магнитофонная лента. О, да, я приготовлюсь, офис открыт, и это готовится. Видите? Потому что как это было с семенем змея, но абсолютно доказано, что это правильно. У меня здесь есть газета, в этой газете, где женщина, как раз сейчас, и даже в некоторых великих епархиях были оригиналы картин со змеем, ползущим по ноге женщины, и как он обвивает ее, у нее от этого всякого рода ощущения, такие, каких мужчина не мог ей доставить, вот с таким огромным змеем, опонтавшимся вокруг нее и так далее. Это точно правда. И становится еще хуже и хуже, и будет еще хуже. Змей. Таким он не был, он не смог бы иметь с ней сексуальной связи, будучи змеем. Но помните, у меня однажды были дебаты с... Не дебаты, но просто один служитель Ассамблеи Божьей с помощником сказал, «Вы ошибаетесь в этом?» Я сказал, «Что ж, может быть, хотел бы, чтобы вы мне сказали». Тогда он сказал, продолжал и начал говорить об этом. Тут же было видно, что он растерялся. И он сказал одну вещь, он сказал, «Брат Бранхам, где тот вид?» Бог сказал по роду своему. «Так где же тот вид, что вы сказали, что был между человеком и животным, которого теперь наука не может найти? Где же он?» Спросил, он на земле? Это был шимпанзе? Нет, потому что кровь шимпанзе не смешивается с женской. Никакой другой животное не смешается с ней, нет? Не смешается, как и не смешается сперма мужчины со спермой какой-нибудь самки, не смешается. Так где же это определенное животное? Вот, Бог сказал, тут всякий приносит породу своему. Я подождал минуту, и благозвучие Святого Духа сказало: «Скажи ему это здесь». Вот сначала я сказал: «Что ж, возможно, оно вымерло». Он сказал: «Но, брат Бранхам, мы говорим о слове, не так ли?» Я сказал: «Да, сэр». Я сказал: «Конечно, заявляю, что другие виды, такие как динозавры и мамоты, такие и так далее, вымерли и так далее». Я сказал: «Могло бы такое быть». Он сказал: «Брат Бранхам, мы говорим о доказательстве слова. Если здесь есть грех, тогда первоначальный грех, он должен быть также и здесь». И я сказал: «Господь Иисус, ты сказал, не заботьтесь, что вам говорить, когда встанете перед людьми, ибо в тот час дано будет вам. Господь, что мне сказать?» Он сказал: «Скажи ему, это здесь». Таким образом, как я вижу видение платформы, я сказал: «Это здесь», не зная где. Он спросил: «Где?» И прежде чем я успел подумать, он сказал: «Это змей». Именно это и было. Потому что он больше не зверь, он был проклят и брошен на брюхо на остаток его дней. Он здесь. Правильно? И все еще в том акте, который он совершил, все еще тот же самый грех действует вокруг женщины, подобно тому животному сексу. Вот когда у нее такое состояние, что выпячиваются глаза, когда ее ощущение выходит за пределы того, что смог бы сделать какой-нибудь мужчина. Здесь я остановлюсь, потому что у нас смешанная аудитория. Встретимся с мужчинами, тогда мы больше поговорим об этом. Собрал все бумаги, остальное лежит тут прямо у меня под рукой. Я собирался принести это вам сегодня утром. Я собирался этому отвести целый день. Но теперь буду заканчивать и скажу вот что. Это только для моей церкви. Не моей церкви, тому маленькому стаду, который верит мне и последует мне. Это для них. В тот день, зная, что когда я вам что-то скажу, это должно прийти, так говорит Господь. Затем у меня были места Писания, как Он открыл это мне. Но Господь Бог, что мне сказать этому собранию? У меня будут разделения. Мужчина, сидящий на крыльце или во дворе, или где-то еще, мне ее оставить? Женщины, мне оставить своего мужа? Что я буду делать? Я сказал: «Господь, что же мне делать?» Нечто сказал мне: «Зайди туда на гору, и я скажу тебе». И когда я был на той горе, не зная, что внизу, в Тусоне, они видели это. Но даже учителя звали детей, из мою маленькую дочь и остальных из класса, и говорили: «Посмотрите вон на ту гору. Там огненное янтарное облако поднималось в воздух и опускалось, Мисс Эванс, вы здесь? Ронни, ты здесь?» Я спустился и проходил мимо заправки, этот парень у заправочной станции Эванса. Я еще и не знал, что этот парень собирался сказать, он застал меня врасплох. Он сказал: «Брат Бранхам, вы были вот там, на той горе, правда?» Я сказал: «Что ты имеешь в виду, Ронни, да? Вот, посмотри, что он будет делать». Множество раз происходят вещи, и я просто не говорю об этом людям. Это становится... Дело в том, что видишь так многое происходящего, это становится для тебя обычным. Видите, я просто не рассказываю людям. Я сказал: «Ронни, что это так?» Он сказал: «Я могу точно показать вам, где вы были». Сказал: «Я позвал маму, и мы тут стояли, смотрели, как там висело то облако, поднималось, опускалось». Я сказал: «Это точно брат Бранхам сидит где-то там». Это Бог разговаривает с ним. И весь город, люди смотрели на это. И в ясный день нигде не было ни облачка, и это было большое, а янтарное облако висело там, сходило подобно воронке, и отступая, и простираясь. Друзья, я буду заканчивать. Вы можете идти. Вот когда это было открыто мне, что я собираюсь сказать вам сейчас. Так что не упустите этого. Теперь я обращаюсь только к нашим последователям, только к тем, которые последуют мне и этому посланию. Не для посторонних. Вы мне свидетели в этом пред Богом. Только для этой группы. Мы сейчас оказались в этом беспорядке из-за неправильного истолкования теологии. Правильно? Вот почему вы, женщины, вторично замуж, и вы мужчины из-за неправильного истолкования теологии. Теперь я хочу показать вам кое-что, что он сказал мне. И если Богу, нашему Творцу, задавали этот вопрос, когда он был здесь на земле, Иисус Христос, и когда его освобождающий пророк, Моисей, пошел в Египет вывести детей из Египта, поместить их в обетованную землю, и Иисус здесь сказал, что Моисей увидел людей в таком состоянии. И он позволил им писать разводное письмо, потому что такая была ситуация. Моисей нашел такое, как Пусть он позволит. Бог позволил Моисею, пророку, посланному к людям, разрешить им это разводное письмо. И в 1 Коринфянам, 7 глава, 12 и 15 стих, у новозаветного пророка Павла, который встретил в церкви то же самое и сказал это я, не Господь. Правильно? Из-за состояния развода. Сначала не было так. Но Моисей позволил это, и Бог признал это праведным. И Павел также имел право, когда увидел свою церковь в том состоянии. Теперь вы верите, что это истина. И верите, что это пришло от Бога. И при подтверждении облаком своим и своим посланием, которое довело меня до сюда, не должен ли был Бог на той горе разрешить мне сделать то же самое, позволить вам идти дальше таким же образом, но больше не делать этого? Идите со своими женами и живите в мире, ибо близок тот час. Близко пришествие Господа. У нас не осталось времени распутывать эти вещи. Больше не осмеливайтесь так поступать. Я обращаюсь только к моей конгрегации. Но если вы в браке, и Бог засвидетельствует мне об этом на горе, чтобы я смог сказать это. Сверхъестественное откровение благодаря открытию семи печатей. И это вопрос в Божьем Слове. Пусть они идут дальше таковыми, как они есть, и больше не грешат. Сначала не было так. Это верно. Не было так, и этого не будет в конце. Но при теперешнем состоянии, как Божий слуга, я не называю себя его пророком, но я верю, что, может быть, если бы я не был бы для этого послан, я укладываю основания для него, когда он придет. Итак, при теперешнем состоянии я повелеваю вам, идите по своим домам со своей теперешней женой. Если ты счастлив с ней, живи с ней, расти своих детей в страхе Божьем. Но да будет милости в тебе Бог, если ты когда-либо опять это сделаешь. И учи детей своих никогда такого не делать, воспитывая их в страхе Божьем. И теперь, раз вы такие, какие есть, давайте теперь пойдем в этот поздний вечерний час, в котором мы живем, и будем стремиться к высшему призванию во Христе, где нет ничего невозможного. На встрече вечером благословит вас Господь Бог. Будем молиться. Господь Бог, мы возносим Тебе благодарение. Мы возносим Тебе хвалу. Ты есть тот же великий Иегова, который дозволил Моисею. Моисей, тот слуга, что он мог сказать своему народу? И Боже, Ты дозволил ему дать разводное письмо. Павел, великий апостол, который писал Новый Завет, как Моисей писал Ветхий. Моисей писал законы и отправление законов. Многие из пророков, их слова сюда включены, но Моисей написал законы. И ты позволил ему написать им разводное письмо по их жестокосердию. Великий святой Павел, писавший Новый Завет, мог также сделать такое утверждение, что «но я говорю при таких условиях, я не Господь». Так и сегодня Господь Бог, до конца этого мира, пока мы здесь, по милости Божьей, зная, что вскоре нам отвечать в присутствии Его, и что Ты так много сделал, Господь, во взоре этих людей, я уверен, они будут держаться за это, будто идет от Тебя. И для свидетельства здесь сегодня сидят многие люди, которые даже видели тот знак в горах, где ангелы Господни сошли в вихре, где пришли семь ангелов, где было раскрыто откровение семи тайн, и тот самый ангел в том же направлении, на той же горе, день, когда было открыто это. Боже, я молюсь, чтобы эти люди отправились домой с благодарением, что Бог даровал им эту благодать. Я только сказал это, Господь, с позволения. И я только говорю это с позволения, Господь. И пусть люди будут настолько благодарны, что они никогда больше не попытаются совершить этот грех. И пусть они не пытаются совершить никакого греха, но любят Тебя всем своим сердцем. Господь, сделай эти семьи счастливыми, и пусть они возрастают и воспитывают своих детей в страхе Божьем. Ибо мое послание, что было у меня на сердце, высказано. Господь, я сделал все, как мог. Сатана сражался против меня неделями, много часов без сна. Но ныне я заповедую это, Господь, этим людям, чтобы они изучали это и шли и жили для Тебя. Даруй это, Господь. Это уже не на моих плечах, а не в Твоих руках. Я молюсь, чтобы Ты благословил их. Благослови эти платки, Господь, которые были здесь положены для больных и пораженных. Пусть этот вечер будет одним из величайших сильных вечеров, чтобы все эти люди были исцелены. Даруй это, Господь. Благослови нас всех вместе. Дай нам идти с миром, счастливыми и радостными, потому что Бог творение показал нам с самого начала и протянул нам при нашем беспорядке, в котором мы оказались, снова протянул свою благодать в эти последние дни. О, великий и вечный Бог, как мы благодарны Тебе за это, и пусть наши сердца будут настолько счастливы, чтобы у нас больше не было никакого желания грешить перед Тобой. Во имя Иисуса. Аминь. Люблю Его. Как же вам не любить Его? Люблю Его. Он прежде возлюбил. И на Голгофе искупил. Спасение мне. Я говорю это теперь, чтобы служители поняли. Это только для тех, которые последуют этому посланию. О, вы же счастливы? Я говорил вам истину, так говорит Господь на протяжении всего пути. Теперь давайте встанем и поднимем наши руки и снова споем. Люблю Его, я люблю Его за Его благодать, я люблю Его за Его милость, я люблю Его за Его Слово, и Слово Господне пришло к пророкам. Люблю Его. Продолжай, брат. Брат Бранхам просит кого-то подойти и распустить собравшихся. Конец проповеди.